Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Как нам повезло, что мы являемся исследователями Каббалы. Когда я сравниваю усилия современных исследователей Библии, чтобы пролить новый свет на подлинный, то есть мифический, характер центральных образов в еврейской Библии, я вижу, сколь много их работ основывается на с трудом сконструированных, но все же весьма непрочных гипотезах. Затем я с облегчением вздыхаю о своей собственной дисциплине, в которой вещи являются, если так можно выразиться, гораздо более конкретными. Или были бы, если бы Каббала привлекла солидное размышление ученых, нежели экстравагантные фантазии шарлатанов. Временами исследователи Библии способны продвинуться в своих интеллектуальных стараниях лишь ценой принятия сомнительного изменения в прочтении или насилуя точную формулировку текста. В основном. И, безусловно, к сожалению, их достижения будут казаться крайне сомнительными для каждого, кто приближается к библейскому тексту с беспристрастным умом. В каббалистических писаниях средневекового иудаизма все те вещи, что содержатся в Библии, принудительно выворачиваются и искажаются, что очевидно для всех. Что касается выживания или возрождения мифологических представлений, которые современные библейские исследователи должны пытаться с таким трудом объяснить, тексты, с которыми сталкивается исследователь Каббалы, позволяют ему действовать с гораздо большей методологической уверенностью, чем могут себе позволить те исследователи, что занимаются религией древнего Израиля или иудаизма после Вавилонского пленения. Последние должны двигаться по плодородной, но весьма зыбкой почве, чьи границы были впервые отмечены блестящими, но обманчивыми гипотезами Германа Гункеля или Зигмунда Мавинкеля. 2. Имеет ли каббалистический образ Шхины свою предысторию в библейском тексте или апокрифах? Два вопроса должны быть здесь поставлены, касательно которых, по крайней мере, несколько кратких замечаний были бы уместны. Во-первых, содержит ли эта литература какие-либо ипостаси божественных сил и качеств, которые являются не только литературными персонификациями или поэтическими метафорами? Во-вторых, можно ли найти среди них персонификации, что имеют сущностно-женственный характер? Эти два вопроса интенсивно дискутировались и столь же бурно обсуждались в объемном массиве работ, который значительно вырос за последние годы. Несомненно, имеются некоторые персонификации, которые не являются только мысленными абстракциями, но которые представлены в конкретных образах, как если бы они были независимыми, самодостаточными сущностями. Тем не менее, крайне сложно определить, где пересечена граница метафоры, где мы имеем дело лишь с пережитками или остатками старых, возможно, древних ближневосточных мифологий, а где эти самые древние образы прикрываются новой личиной. В более умеренной форме, обезвреженной по причине враждебности иудаизма к мифу. У меня нет желания вступать в бой с теми, кто уже сражается на этой арене, но я должен признаться. Я привожу только самые знаменитые и выдающиеся примеры, что многие из утверждений, сделанных о библейской мудрости и о ее предполагаемом мифологическом фоне, поразили меня как крайне гипотетичные и незначительные. Однако, на первый из моих двух вопросов можно уже ответить утвердительно, поскольку речь идет об ипостасях сил, но их не обязательно следует рассматривать как божественные силы, то есть видеть в них, как это делают многие их, аспекты самого божества. Нужно весьма извернуться, чтобы истолковать, например, описание мудрости или Софии в главах с 1 по 10 книги притчей Соломоновых и главе 28 книги Иова, как указание на ипостась, имеющую божественный характер. В этих бурных описаниях, с их далеко идущим влиянием на историю религии, мудрость всегда вполне четко остается первым из сотворенных существ. Она может быть старше, чем все видимое творение, но, будучи древней, она всегда мыслится как более молодая, чем Бог, и никогда как совечная Ему. Господь сделал меня как начало своего пути. Первое из Его дел — искони. я была воздвигнута от вечности, от начала. Прежде чем земля была. Притч. 8.22.23. Здесь мудрость представлена как наперсник или ремесленник Бога во время творения, но она не отождествляется с самим Богом. Она житель невидимого мира, но едва ли является аспектом единого Бога и тем более его супругой. Если соответствующие фигуры мудрости в других религиозных системах представлены как богини, некоторые действительно древний. Хотя и не совсем убедительный материал можно привести в этой связи. Здесь она сознательно и решительно понижена в ранге и лишена своего божественного характера. С психологической точки зрения представляется маловероятным, что мы бы нашли здесь возрождение или повторное явление этого мифического персонажа, чье отвержение было центральным даже в мире библейской религии. Чувствуется определенное нетерпение в этих усилиях обнаружить то, что только было преодолено и побеждено в этих новых формах, как будто ничего не произошло. Обратимся теперь ко второму вопросу, касающемуся явления женственных ипостасей. Насколько мне известно, дофилоническая литература содержит лишь один пассаж, в котором о мудрости говорится как о невесте или супруге, где нет необходимости прибегать к натянутым или передернутым интерпретациям. В апокрифической книге «Премудрости» Соломона 8:2-3 читаем. «Ее я полюбил и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее. Она превозносит свое знатное рождение, в том, что ей дано жить с Богом, и владыка всех возлюбил ее». Прем 8:2-3. Значение этих слов — однако может быть понято в контексте всей главы и с точки зрения языкового употребления. Симбиоз. Сигмайрук Диадеф мудрости с Богом упоминается на протяжении этой главы не только в общем смысле близости, но в четком смысле совместной супружеской жизни. Женские названия для мудрости, которые можно весьма просто объяснить как результат женского рода соответствующих имен существительных еврейского и греческого языков. Нельзя, в конечном счете, приводить как доказательство женской природы самой фигуры. Впервые в еврейской мысли фигура мудрости появляется недвусмысленно в женской форме в писаниях Филона Александрийского. В его работе о пьянстве он утверждает: «Итак, Творец Демиурга, который создал всю нашу Вселенную, справедливо зовется отцом всех сотворенных вещей, тогда как знание Пистима, которая у Филона идентична Софии, мы зовем матерью, которую Бог познал и породил, то есть посредством нее творение, хотя и не человеческим образом. Однако она получила божественное семя и произвела на свет в муках единственного и любимого сына, спелый плод, который есть этот мир. Мы здесь обнаруживаем настоящий сакральный брак, хьерос гемос, метафору, которая кажется особенно неуместной в древней еврейской традиции. Настолько, что некоторые исследователи, начиная с Ричарда Рейтценштайна, видели здесь отголосок эллинистических мифов, заимствованных из Египта. Мне сложно принять это предположение лишь по причине того, что филоновский образ отца-отца и матери, творящих Вселенную, в значительной мере формируется под влиянием библейского стиха, который он интерпретирует, а именно тот, что говорит о непокорном сыне, чьи отец и мать должны попытаться его спасти в Тор. 21:20. Но вместо этого предъявляют обвинения против него. Эти образы фактически продиктованы герменевтикой. В другом месте он пишет о Боге как отце всех вещей и муже мудрости, который сеет семя Евдемонии в плодородную и девственную землю. Эти строки говорят о браке матери мудрости, которая постоянно обновляет тайну своего девства. Отсюда. Она является сразу и девственной невестой, и матерью. Образ, который снова появится в крайне значимых контекстах в каббалистическом символизме. Мудрость. Подобно этому, появляется как дочь Бога в образе, сплавляющем аллегорию и архетип в интерпретации библейского имени Бетуэль. Поскольку она является подлинной дочерью, то есть Багогад Бат-Эльши и вечно девственной Бетула. Но в том же пассаже мы сразу обнаруживаем утверждение опровергающая любое архетипическое понимание этого образа. Теперь Бетуэль, отец Ривки, смотри быт. 22-23. Но как может мудрость, дочь Бога, называться отцом? Именно потому, что хотя ее имя женское, ее природа мужская. Следовательно, мы не обращаем своего внимания на имена, но просто объявляем дочь Бога, мудрость мужской. Потому что она есть отец, который сеет и выращивает мудрость, озарение и добродетельные дела в душах. Это проблема. А именно мужского аспекта в женской природе мудрости вернется в связи со шхиной в иных, но не совсем не похожих контекстах. Я здесь углубился в некоторые подробности в отношении хохмы или Софии, поскольку ее связь с каббалистической идеей шхины долго привлекала внимание ученых. Тем не менее, следует также упомянуть некоторые другие персонификации, которые были позднее комбинированы с образом шхины или, подобно Софии, к мудрости, связаны с ним. Прежде всего, существует материнский образ Рахили, который неоднократно появлялся, начиная с образа Рахиль у Иеремии, глава 31, плачущая о своих детях из-за их ухода в изгнание, или персонификация Сиона как материнской фигуры, что контрастирует с фразой «дочь Сиона», что однажды встречается в Писании. Мать Сион впервые упоминается в Септуагинте, в Псалтыре 86. 5. Оригинальный текст, который говорит только о Сионе. Но о Сионе будут говорить. Этот человек и тот, что родился в ней. Образ был, скорее всего, вдохновлен стихом из Исаии 66. 8. Как только Сион начала родами мучиться, она родила сынов ее. Этот образ появляется в поздних апокалипсисах, таких как четырех Ездры, бесспорно, самый важный еврейский апокалипсис, который говорит, что Сион — мать всем нам, 10:7. Каана 8:7. Подобным образом, задолго до появления каббалистического символического языка, талмудическая литература порой использовала образ Иерусалима или Сиона как матери Израиля. Но нигде образ Сиона не использовался как выражение какой-либо силы или качества самого Бога. Он мог представать как фигура, живущая в небесных мирах, что находится в согласии с ближневосточными представлениями о соответствии нижних и верхних миров. Однако в древних еврейских писаниях Сион никогда не имел отношения к тайне самого божества. Ни небесный Иерусалим, который уже был связан Новым Заветом с вышеупомянутым образом «Мать Сион», не имел никакого присутствия в божестве. То же самое относится к распространенной персонификации Кнессет Исраэль, общины Израиля, используемой почти исключительно раввинистической литературой вместо редкого образа «Мать Сион». Этот образ персонифицирует коллектив народа как религиозную фигуру. Он появляется в многочисленных раввинистических высказываниях в Талмуде и Мидраше как активная говорящая фигура, духовная сущность, имеющая реальное существование в сакральной и исторической сфере. Неудивительно, что этот гипостазированный образ синагоги был преобразован отцами древней христианской общины в образ церкви, экклесия. Сам Талмуд уже принимает библейские фразы, которые говорят об отце и матери для представлений о Боге, как отце и община Израиля, как матери. Так в Брахот 35. «Тот, кто владеет всем в этом мире без благословения, как будто ограбил Бога и общину Израиля, как написано. Кто ограбил отца своего или мать свою, эприч». 28. 24. «Его отец никто иной, как святой, да будет он благословен, о ком написано. Не он ли твой отец, обретший тебя?» Втор. 32. 6. «А его мать некто иная, как община Израиля, о которой написано. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отказывайся от учения матери твоей». Эприч. 1.8. В аллегорическом прочтении песни песней Кнессет Исраэль мыслится как обрученная с Богом, и она принимает бесспорные черты женской фигуры. Также и Аггада не пытается затемнить его образ невесты, матроны, знатной принцессы и так далее. Напротив, когда бы ни говорилось об отношениях между Богом и его народом в договорных терминах, неизменно используется метафора и притча о притче в конце концов. является центральным методом выражения ваггадев, которые изображают Израиль как женский партнер в Завете. В этом отношении нет текста более информативного или более ценного и выразительного, чем «Песнь песней Рабба». В этом мидраше Кнессет Исраэль украшен всеми атрибутами милостивой женственности, тогда как библейские образы читаются как аллегории исторических ситуаций, то есть вне их мистической нагрузки. Предполагая, что они имеют лишь одну возможность не быть тотчас отвергнутыми в свете современной науки. Опять же, здесь даже еще очевиднее, чем в вышеупомянутых случаях, если только из-за большого богатства материала, доступного нам, что авторы не имели в виду никакого образа божественной силы. Область Бога никогда не смешивается с областью Кнессет Исраэль, в которой он действует и которой подчиняется ему. Бездна между невестой и женихом никогда не перекрывалась, а любые сексуальные образы, которые могли бы намекать об обратном, тщательно избегались. Но одно можно сказать с уверенностью, и это не мелочь, будьте уверены. А все эти пассажи о мудрости Сионе и общине Израиля создали богатую сокровищницу образов. Со временем, когда сила этих образов оказалась мощнее, чем сознательные намерения их авторов, эта сокровищница стала способной питать старо-новый уровень в восприятии божественного. Это проявляется в гностицизме, в теологии Софии христианских сект и в русской православной церкви не в меньшей степени, чем в Каббале. Но наше знание этого исторического процесса, которое я хотел бы назвать «восстанием образов», не должно побудить нас необдуманно относить его к более раннему периоду, когда он не мог в действительности иметь место. Тем не менее, нет никаких сомнений, что такие образы притягивали мистиков, которые стремились гипостазировать подобные образы. Так что все, что они теперь должны были сделать, это извлечь их и использовать в своих целях. 3. В отличие от упомянутых образов, термин «шхина» относится к чему-то, что принадлежит к божественной сфере. Этот термин является общепринятым в талмудической литературе примерно с первого века до нашей эры или первого века нашей эры, но он не встречается нигде в Библии или в неравинистических писаниях, за исключением некоторых неудавшихся попыток обнаружить его в замаскированной форме в переводах. Особенно в Новом Завете, например, в первой главе Евангелия от Иоанна. Нет этого термина и в свитках Мертвого моря, по крайней мере в тех, что были опубликованы. В источниках этот термин относится исключительно к присутствию или пребыванию Бога в определенном месте, но не к какому-то специфическому месту пребывания. Последнее понятие выражается еврейским словом «мешкан», часто использованным в Ветхом Завете для обозначения пребывания Бога в шатре или храме. Буквально. Пребывание Бога или шхина означает его видимое или скрытое присутствие в данном месте, его непосредственность. Это присутствие может быть проявлено в сверхъестественном сиянии света, известном как излучение зив шхины. Оно также описывается с помощью различных образов, таких как шкрылья шхины, под которыми укрываются набожные или новообращенные. Лик шхины, который узрят праведники, возможный параллель образа лика Господа, что встречается в Библии, и стопы шхины, которые выталкивают из мира тех, кто грешит втайне. Однако шхина может существовать и без любых частных манифестаций, а просто как присутствие Бога и осознание Его присутствия. Шхина, как она изображается в Талмуде, Мидраш и арамейских переводах Библии, не воспринимается как отдельная ипостась самого Бога. Она отличается в этом отношении от таких качеств Бога, как Его мудрость, Его доброта или Его строгость, которые свободно персонифицируются в Агаде настолько, что они предстают перед Ним и спорят с Ним, как будто они являются персонификациями Его моральных аспектов, которые стали независимыми от Его собственного превосходящего все бытия. Ни в коем случае не очевидно, что божественное присутствие в мире должно быть отождествлено с его качествами. Следовательно, шхина всегда есть сам Бог, когда он присутствует в определенном месте или в определенном событии. Другими словами, мы имеем дело с выражением в преувеличенных образах, самого Бога, что граничит с гипостазированием. Поэтому я бы не подписался под мнением выдающегося ученого Джорджа Фута Мура, который описал шхину как «своего рода вербальную дымовую завесу для сокрытия трудностей, предоставленных антропоморфным языком». Без сомнений, есть много пассажей, в которых слово «шхина» могло бы быть заменено на «святой», да будет он благословен без какого-либо изменения смысла. Два человека, которые сидят вместе и занимаются словами Торы, шхина находится с ними. Преступники устраняют шхину от мира, и подобные эпиграммы детально обсуждает Джошуа Абельсон в своем всеобъемлющем исследовании. Действительно. Для многих высказываний о шхине можно найти параллельные пассажи, которые используют имя святой. Да будет он благословен. Два термина могут даже оказаться в одном и том же пассаже без заметной разницы в значении. Это прекрасно иллюстрируется одним из самых странных утверждений в танайских мидрашах, высказыванием о том, что возникло во время периода острого конфликта между раввинистическим иудаизмом и гностицизмом II века. «Твоим народом, который ты выкупил для себя из Египта, народы и богов их два сам». 7.23. Рабби Акива сказал, «Если бы этот стих не был написан в Священном Писании, об этом следовало бы запретить говорить. Израиль говорит святому, да будет благословен он, ты выкупил себя». Отсюда мы находим, что где бы ни был Израиль в изгнании, это как будто шхина была изгнана вместе с ним. Этот образ самовыкупления Бога из своего собственного изгнания был выведен из всего народа только Рабби Акивой, выдающимся представителем эзотеризма, строго укорененного в иудейском законе, при разъяснении непонятного библейского стиха, чья непонятность сама приглашала к смелому размышлению. Но при всей экстравагантности этой интерпретации Рабби Акива еще не проводил никакого различия между Богом и шхиной, что ясно демонстрирует это мишнаитское изречение. Другие утверждения и экзегезы, которым были впоследствии придан полностью новый смысл в свете каббалистического словоупотребления, не обладали этим специфическим тоном в своем изначальном контексте. Высказывание «нет ни одного места, которое пустовало бы без шхины», даже колючий кустарник, что говорится в связи с божественным откровением из горящего кустарника, просто означает, что Бог может проявлять себя где угодно, даже в самых незначительных вещах, таких как шиповник. Здесь также шхина является ничем иным, как присутствием Бога, без всяких дальнейших квалификаций. Но вполне понятно, что вездесущесть Бога небуквальным способом была бы истолкована как одно из его качеств, похожее на его милосердие или его строгость. Сложно однозначно сказать, когда и где произошло это значимое изменение в древней еврейской литературе. Некоторые исследователи, такие как Абельсон, и в некоторой степени Гольдберг почувствовали, что определенные талмудические пассажи, в которых сам Бог говорит «моя шхина», например, «я удалю свою шхину от них», заставляют читателя толковать шхину как отдельное качество Бога. Однако мне это кажется совершенно небесспорным. Эта фраза может также просто означать «мое присутствие». Можно определенно сказать, что во всех пассажах, которые анализирует Абельсон, шхина никогда не появляется напротив Бога. И нигде в древней экзотерической Аггаде не говорится о Боге и его шхине, как о двух отдельных существах. Бог нередко говорит о шхине, но никогда с ней, никогда не появляется выражение «я и моя шхина». Представление о шхине, как о находящейся рядом с Богом, просто немыслимо для древних аггадистов. Следует добавить к этому для лучшего знания, что аггадическая фигура шхины никогда не отождествляется или ассоциируется с божественной мудростью. Поэтому, когда Шаранкин утверждает, что шхина — родственная мудрости фигура, это является истинным только для гораздо более позднего каббалистического символа шхины, который мы рассмотрим ниже, и никогда для древних раввинистических источников. Мы можем все же сказать, что уже в мире аггадической мысли персонификация шхины продвигается довольно далеко в нескольких направлениях. Среди тех пассажей, чьи тексты могут быть объективно и неоспоримо установлены, что идут дальше всех. Есть описание в плаче раба. Когда Шхина покинула святой храм, а после его разрушения, она обернулась и обняла, и поцеловала стены и колонны храма, заплакала и сказала: «Приветствую тебя, дом святости! Приветствую тебя, дом моего царства! Приветствую тебя, дом моей славы! Приветствую тебя, впредь мир будет с тобой!» Но даже здесь нет персонификации женской фигуры, но только, надо сказать, смелая персонификация присутствия Бога. Это ясно показано предыдущей аллегорией, в которой Шхина в этом скорбном состоянии сравнивается не принцессой или царицей, но с царем, как делают эти источники всякий раз, когда используют аллегории о Боге. Ни разу эта древняя литература даже не уподобляла Шхину женщине. Еще более определенная персонификация имеется в другом пассаже. Он нередко приводится в поздней еврейской литературе. Но мы не уверены в правильности этого текста, где-то является весьма спорным. Этот мишнаитский отрывок касается тех, кто приговорен к наказанию, и сострадания Бога к мучениям преступника, который должен быть повешен. Когда человек терпит мучения, что говорит Шхина: «Моя голова тяжела, моя рука тяжела». К несчастью для этой теории, в нескольких важных ранних рукописях и ряде цитат отсутствует решающее слово «Шхина», поэтому то, что в конечном итоге становится широко известной эпиграммой, как изречение «Шхины», возможно, изначально было просто общеизвестным выражением человеческого чувства страдания, которое Бог делает своим собственным. Но уже в талмудический период еврейское словоупотребление относительно «Шхины» освободило место для перехода к гностической ипостаси, что никогда не было зафиксировано ни в каком еврейском источнике того периода. В этом гностическом употреблении «Шхина» появляется как отдельная ипостась, хотя и бесплотная, что тает в неопределенности. Это имеет место более явно в мандейской литературе, в которой «Шхина» упоминается во множественном числе. Только однажды Талмуд говорит о множественности «Шхин», и то в ироническом смысле и полемическом контексте. Еретик император спросил Рабана Гамлиэля: «Вы, евреи, заявляете, что шхина присутствует в каждом собрании из 10. Сколько шхинларам? Шхината присутствует. Сколько шхин существует?» Мандеи, однако, без колебаний приняли это плюральное выражение шхины, которое неизбежно отличает ее от Верховного Бога, так же, как ими были использованы многие другие термины из религиозного языка. Их литература неоднократно говорит о мириадах над мириадами миров, сокровищницах с богатствами Утры, примерный эквивалент с Зесеюрой и Шхинах, без точного определения значения этого последнего концепта. Эти Шхины, очевидно, являются дворцами или жилищами света, сами по себе сверкающими, но без какой-либо ясной функции в мандейском пантеоне. С другой стороны, в писаниях тех гностиков и мистиков, которые остались в рамках раввинистического иудаизма. И в литературе Хихалот и школе Меркавы термин «шхина» применяется без каких-либо отличий от современной им Аггады. Эти эзотерики, прямые наследники древней апокалиптической литературы, аналогично приняли свое общее словоупотребление, в котором «шхина» в значительной степени отождествлялась со славой Бога. Мир Меркавы — это место его шхины, которое скрыто от человеческих существ в небесных высотах. Вместо стандартного талмудического термина «престол славы» эти авторы говорят о престоле шхины. То есть сокрытая шхина здесь открывается посвященному Меркавы на вершине его видения. От этой шхины, сидящей на престоле, исходит голос, который говорит с низшими существами. Все это кажется мне понятным в контексте вышеупомянутой концепции, которая отождествляет шхину с самим Богом. Так что нет никакой надобности предпринимать здесь какие-либо дальнейшие разработки. Объектом антропоморфных описаний божества, имеющихся в сохранившихся фрагментах Шиуркома, является Бог-творец Йоцер Берешит, Демиург. В иных версиях, однако, объект визионеров Меркавы обозначается как тело шхины. Здесь также не является очевидным различие между Богом и Шхиной. Последнее не независимая персонификация одного из его качеств. Хотя, возможно, здесь уже существует некоторое гностическое развлечение между скрытой сущностью Бога и его открытым образом, что является пророком и мистиком Меркавы, хотя и этот образ сам по себе аналогичным образом скрыт от человеческих глаз. Голос, исходящий от Шхины, не обращается наверх к Богу, но только к его творениям. Решающее новое развитие начинается в самом позднем пласте Мидраша, насколько нам это известно. В пассаже, незамеченном, как это ни странно, Абельсоном и другими исследователями, Мидраш на книгу притчей Соломоновых 22. 29 говорит впервые о Шхине как обращенной не только к людям, но и к самому Богу. Когда Санъедрин вознамерился назначить его царя Соломона наряду с тремя царями и четырьмя простолюдинами, которые не имели места в грядущем мирях, Шхина встала перед святым. «Да будет благословен он», — и сказала ему, — «Господь миров. Видел ли ты человека проворного в своем деле?» Притч. 22. 29. Они хотят поставить его Соломона в среди людей темных, то есть тех, кто будет проклят. В тот час раздался небесный голос и сказал, «Он будет стоять перед царями, там же, и он не будет стоять перед темными». Здесь первый раз проводится четкое разделение между Богом и Шхиной, в котором двое сталкиваются друг с другом в диалоге. Более того, в XII веке Иеуда Ехасид из Регенсбурга предложил даже еще более смелое прочтение этого текста. «Шхина пала ниц пред святым, да будет благословен он». Конечно, это неудивительно, Штор, Моисей. Таку был шокирован этими фразами, когда он приводил их в начале 13-го столетия, верно отмечая, что этот отрывок, столько решающий для нас, отсутствует в Талмуде или в более старых аггадических трудах. В действительности, мы можем показать, как талмудическое высказывание было перенесено из оригинального невинного контекста в контекст Шхины. Талмуд, не упоминая имени Соломона, рассказывает. Они пожелали включить еще одного, то есть Соломона. Явился образ его отца Давида и пал ниц перед ними, но он проигнорировали его. Огонь спустился с небес и окутал их скамьи, и они не обращали никакого внимания на это. Небесный голос вышел и сказал им, «Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями опричь». 22.29. Версия, обнаруженная в более позднем Мидраше, которая чужда параллельным древним пассажам, могла появиться только после того, как Шхина уже была гипостазирована как качество Бога группами неизвестных поздних аггадистов. В свете прочной тенденции Мидраша на книгу притчей Соломоновых «Значи Соломоновых» значительно опираться на антропоморфный мистицизм Меркавы. Мы не можем допустить, что эта версия была свойственна исключительно спекуляциям средневековых еврейских философов. Мы находим похожие точки перехода в других отрывках, хотя точное прочтение в этих случаях является неопределенным и требует дальнейшего изучения. В Мидраш Конин работе, состоящей из различных фрагментов из литературы «Деяний творения», и чей первый раздел содержит неизвестные спекуляции из другого источника — касающегося мудрости, мы находим интерпретацию стиха «И Дух Божий парил над поверхностью вод быт». 1.2. Автор начинает с упоминания различной деятельности Бога и продолжает. Что он делал? Он брал имя из Торы и раскрывал его, и брал из нее другое имя, которое никому не было сообщено. И пролил и разбрызгал три капли в море, и оно было полностью наполнено водой, и Святой Дух и Святая Шхина Шхинат а Кодиш парили и веяли над ним. На той же странице читаем. «Святой, да будет благословен он, застил свет, и его шхина была в верхних сферах». Не совсем ясно, проводится ли различие здесь между этими двумя концептами. Насколько мне известно, выражение «его святая шхина» не встречается ни в одном другом раннем тексте. Было бы полезно изучить сохранившиеся рукописи Мидраш Конин. В Песик-Тарабате после хорошо известного утверждения о том, что когда Израиль ушел в изгнание, Шхина была также изгнана с ним, мы слышим следующие жалобы ангелов. Да ангелы сказали ему, «Твоя слава на своем месте, не унижай твою шхину». Но снова продолжение этого высказывания не делает никакого различия между Богом и его шхиной. В Торгуме Йонатана на Пятикнижие, во Второзаконии 31.3. 8. Почти идентичное выражение повторяется три раза в весьма удивляющей манере. Стих 3. «Господь Бог твой, он пройдет пред тобою», Торгум читает. «Господь Бог твой и его шхина идут пред тобою». А стих 6. «Эмба Господь Бог твой, он идет с тобою», Торгум читает. «Диба Господь Бог твой, его шхина говорит пред тобою». Аналогично стих 8. «Господь, он идет пред тобою» переводится. И слово «Господа, его шхина говорит пред тобою». На самом деле, в средневековой еврейской философии шхина ясно выступает как манифестация Бога, совершенно отличная от Него. В соответствии с рационалистической тенденцией обеспечивать изначальный монотеизм, которая доминировала над средневековой еврейской философией, эта ипостась. Хотя Истрова, отличная от Бога, принимает характер, который все еще далек от его каббалистического понимания. Все философы, от Саадии, Гаона через Иегуду, Алеви и до Маймонида, единогласно признавали, что шхина, которая была для них идентична библейской славе Бога, является добровольным творением Бога. Даже если она является первым его творением, хотя и более тонким, чем любое грубое материальное творение. Как сотворенное бытие, она не причастна божественной сущности или единству. Божественная слава есть сотворенная форма, созданная Богом для того, чтобы этот свет давал бы его пророкам уверенность в подлинности того, что было им отрыто. Это более тонкая форма, чем форма ангелов, более обширная в своем творении, испускающая блеск и свет, и она называется кавод Бога в Библии и шхиной в раввинистической традиции. Впредь, как было верно сказано, эта теория конституирует базовый принцип философской экзегезы Библии. Этот примордиальный свет явно определяется как первое из всех сотворенных вещей Иегудой бен Барзилаем Албарджилани, писавшим незадолго до появления ранней каббалы в Провансе. Он заявляет, когда в Боге возникла мысль о сотворении мира, он сначала создал Святого Духа как знак его божественности, который был видим пророками и ангелами. И он создал образ престола его славы, как престол для Святого Духа, называемой слава нашего Бога, что есть лучистый блеск и великий свет, который светит на все его другие творения. И этот великий свет именуется славой нашего Бога, да будет благословенно его имя. А мудрецы называют этот великий свет шхиной. И никакое творение не может узреть этот великий свет в его изначальном существовании, будь то ангел или серафим или пророк, из-за его великой силы в начале. И если бы пророк узрел его, то его душа бы сразу отделилась от его тела, и он бы умер. Ибо любое видение, о котором говорится в отношении ангела или пророка, связано с этим сотворенным светом, который святой, да будет он благословен создал, который он показал ангелам или пророкам, причем святой, да будет он благословен, пока показывает им край или спину того света тому, кому он пожелает. Но никакой человек не может видеть начало примордиального света и содержание его славы и образ его блеска. И Иуда, а Леви аналогично полагает, что шхина, то есть божественная слава, является прекрасной субстанцией, что следует воле Бога, принимая любую форму, какую пожелает Бог показать пророку, и, следовательно, ipso facto утварной. Маймонид подобным образом говорит о шхине как сотворенном свете, который Бог заставляет сходить в определенное место, чтобы даровать ему почести чудесным образом. Эти уважаемые авторы не могли проигнорировать тот факт, что эта концепция шхины, как полностью отдельной от Бога, абсолютно враждебна талмудическим текстам. И может быть с ними согласована лишь с помощью крайне насильственной интерпретации этих текстов. Тем не менее, они предпочли разрубить Гордиев узел таким образом, нежели подвергнуть опасности чистоту монотеистической веры усмотрением несотворенной ипостаси. Все же, за исключением Барзилая, они воздерживались от применения их нового принципа к конкретной экзегезе талмудических пассажей о шхине, Что касается женского характера шхины, они нигде не говорили об этом. Каббалисты никогда впоследствии не уставали протестовать против этого философского учения о шхине. Даже Авраам Мигель Кардоза, крупный представитель еретической саббатианской каббалы, умело упрекал еврейских философов. Он говорил, что когда придет Мессия, им ответят за эту теорию, которая затемняла или даже разрушала истинное знание о Боге во время изгнания путем обособления шхины от сферы божества. Другой отрывок из очень позднего Мидраша указывает на то, что подобное разделение между Богом и шхиной было предугадано в Южной Франции в XI веке, задолго до появления каббалы. Этот мидраш, который уже рассматривался в более раннем обсуждении предмета, появляется Берешит Рабабати Эр, Моисея Адаршана из Нарбонны. Рабби Акива сказал, когда святой: «Да будет благословен он, созерцал деяния поколения Еноха и видел, что они развращены и злы, он отнял себя и свою шхину от их среды». Это почти буквальная парафраза пассажа из псевдоэпиграфического «Атиот де Рабби Акива», который говорит лишь: «Я удалил мою шхину из числа их». Ясно, что для поздних авторов было возможным различать самого Бога и его шхину. Это согласуется с вышеупомянутым мидрашем на книгу притчей Соломоновых. Однако источник высказывания Моисея от Даршана может быть восточным, на что указывает позднее добавлением «Катиот де Рабби Акива». В этом добавлении, которое, весьма вероятно, также происходит с востока, мы обнаруживаем такое же развлечение. «В тот час святой, да будет благословен он, смотрел и узрел его престол и его кават и его шхину». С другой стороны, Рабби из Нарбонны уже продемонстрировал влияние философской экзегезы. В другом пассаже он заявляет, что ангелы были созданы из сияния шхины. В более старой литературе этот термин появляется только в связи с теофаниями или эсхатологическими видениями. Здесь это понимается как изначальная материя творения. Прочтение, больше совместимое с философской спекуляцией, что появляется в течение IX и X столетий, нежели с дофилософской аггадой. Может присутствовать намек на критику, направленный на чистоту гипостазирования в самой Аггаде, в отрывке из йеменской компиляции XIII век, известной как Мидраш Агадоль. Отрывок сам относительно поздний XIII или IX века. Звучит следующим образом: «И видели он Бога Израиля, Ясх, 24. 10 Рабби Элязар сказал: «Всякий, кто переводит этот стих буквально, является лгуном, и всякий, кто добавляет к нему, совершает богохульство. Поэтому тот, кто переводит стих, и видели они Бога Израиля, является лгуном, ибо святой, да будет благословен он, видит, он никогда не является видимым. Но тот, кто переводит, и видели они шхину Бога Израиля, богохульствуют, ибо он конструирует здесь Троицу. Слава, шхина и Бог». Перевод Исхода 24. 10, критикуемый здесь, встречается в одной из древних палестинских пересказов, сохранившихся в рукописи, в Т.Н. Фрагмент Торгуме. Возражение против возможного тринитарного использования этой парафразы, надо сказать, скорее надуманно. Тем не менее, из этого очевидно, что такие группировки гипостазированных наименований Бога могли быть расценены как догматически сомнительные, даже до появления каббалы. Также ясно, что автор этой критики ничего не знал о философском принижении шхины до сотворенного существа. 4. Шхина предстает в совершенно ином свете в самых ранних источниках каббалы, в которых, хотя и в нерешительной и неуклюжей манере, начинает развиваться новая концепция божества. Несомненно, эта новая концепция часто использует старые темы раввинистической традиции, укладывая их довольно странно в новое понимание, перетолковывая их и располагая их неожиданные контексты. Шхина тем самым приобретает новое значение для видения ранней каббалы. Здесь мы рассмотрим во всяком случае сущностные элементы этого нового значения. Это не просто случайность, что самый явный вклад в новое понимание шхины появляется в тех текстах. которые содержат самый решающий прорыв мифического сознания в сферу раввинистического иудаизма, хотя и различными способами, а именно в Сефер. Абаир и Сефер. Азоар. Баир представляет собой собрание коротких фрагментов, остатков и переработок древних фрагментов, возникших в восточном гнозисе, а также фрагментов теософской Аггады. Исходя из филологического анализа, Баир вряд ли можно приписать одному автору. В Зоаре, наоборот, мы сталкиваемся с документом удивительно личного характера. В этой книге мы видим прорыв мифического бессознательного в душу автора значительного литературного таланта. Эта личность взял эзотерическую традицию более чем векового интенсивного каббалистического развития, переработал ее в необычной личной манере и преуспел в передаче этих очень личных образов потомкам. Конечно, это стало возможным лишь поскольку последующие поколения были чем-то заинтригованы настолько, что так упорно и решительно отстаивали его право на существование в рамках иудаизма, не отказывая его по существу мифическому характеру. Сущность каббалистической идеи Бога, как мы уже говорили, лежит в ее решительно динамической концепции божества. Творческая сила и жизненность Бога развиваются в бесконечном движении его природы, которая течет не только вовне, в творение, но также назад, в себя. Очевидно, что возникло фундаментальное противоречие между, с одной стороны, этой динамической концепцией, которая искала и находила единство Бога лишь в тайной жизни его природы, и, с другой стороны, еврейской традицией. В конце концов, неизменность Бога и неподвижность была одной из основ, на которой пророческое восприятие Бога, казалось, совпадает с аристотелевской доктриной неподвижного двигателя. В любом случае, концепция неизменяющегося Бога уже давно находилась на переднем плане еврейской монотеистической веры и особенно акцентировалась в рационалистических формулировках еврейской теологии еврейско-арабскими философами. Популярные высказывания ученых и набожных мужей, однако, не всегда отвечали строгими требованиям этой точной формулировки, в которой нет и места для недопонимания. Иногда они даже выражали сопротивление суровости этой формулировки, хотя это сопротивление не состоялось в рамках явного и сознательного усилия кристаллизовать свои взгляды. Это было именно то, что сделало высказывания каббалистов столь провокационными. Они придали форму всему, что было нонконформистским, когда речь шла о Боге. Более того, в период гегемонии аристотелевской философии они не имели в своем распоряжении понятийного аппарата, способного сформулировать их интуиции и видение Бога. Единственным языком, доступным в этой сфере, был тот, что противостоял всему, что хотели сказать каббалисты. Таким образом, они достаточно часто оказывались беспомощно запутанными в сети противоречий между негибкими и недиалектическими понятиями, которые им, как люди того времени, пришлось использовать и образами, и символами, живущими в них, которые они породили, но не могли адекватно выражать терминологией, навязанной им их противниками. Поэтому каббалисты прибегали к приему, в соответствии с которым различалось два уровня божества. Один — его скрытое бытие в себе, его имманентность в глубинах его собственного бытия, а другой — его творческая и активная природа, стремящаяся вовне к выражению. Первый действительно лишен любого движения или изменения и может быть описан, или лучше, очерчен в негативных терминах, следуя концепциям традиционных философских теологов. Другой уровень — динамический аспект бесконечной жизни, потенций, в котором реализуется процесс творческой и мироподдерживающей деятельности Бога. Первый уровень обозначается на языке каббалистов как «эйнсоф», недифференцированное единство, самозамкнутый корень корней, в котором все противоположности сливаются и растворяются. Второй уровень — структура десяти сферот, которые являются священными именами, то есть различными аспектами Бога, или десятью словами творения Логой, которыми было все создано. Эйн-Соф лишь редко осмысляется как энергия или сила. Оно в духе каббалистов К нему следует применять средний род чисто и просто, сокрыто и трансцендентно, ни одного утверждения нельзя сделать о нем. Однако сфирот, будучи частью божественной сущности, хотя и как стадии его откровения, аспекты его природы, через которые он проявляет себя нам, являются прежде всего носителями его активной и творческой силы. Слово «силы» — форсис ивр, коах. Встречаемое так часто в каббалистических писаниях, не следует таковать в смысле средневекового развлечения эктос и паунтае. Сфирот являются не просто потенциальностями, но являются реальными, экзистирующими сущностями. Они ипостаси, которые стали независимыми. Заряженные энергией и эманирующие ее, они позволяют и продвигают процесс, которым Бог открывает себя и делает свое великое имя известным. В соответствии с этим Сефер, Абба, Ир упоминает сфирот как царей, в ком проявляет себя один единственный скрытый царь. Они также именуются голосами, посредством которых получает выражение одно невыразимое слово, святое имя, которое звучит не только в Торе, но во всем творении. В этом мире сфирот, каждая из которых может быть рассмотрена как ипостась определенной грани Бога, Шхина получает свое новое значение как десятая и последняя сфера. Решающим фактором в ее новом статусе является ее бесспорно женский характер, который, как упоминалось выше, не встречается ни в одном докаббалистическом источнике, но который теперь впитывает в себя все, склонное к такой интерпретации в библейской и раввинистической литературе. Это представление Шхины как женского элемента, включая образы матери, невесты и дочери. Внутри структуры божества конституирует очень значимый шаг с далеко идущими последствиями, которые каббалисты пытались оправдать гностической интерпретацией. Неудивительно, что оппоненты каббалы реагировали на эту идею с большим подозрением. Огромная популярность, которой пользовалось это новое мифическое понимание концепции, точно иллюстрируется тем фактом, что оно отфильтровывалось в форме запутанных, апологетических искажений, в которых Шхина идентифицировалась и сопоставлялась с самим божественным провидением. Это факт. Факт является неоспоримым доказательством того, что каббалисты здесь затронули фундаментальные и первичные потребности, раскрывая один из неувидаемых религиозных образов, латентно присутствующих также и в иудаизме. Есть два способа объяснить появление женственной шхины. Одна возможность состоит в том, что когда эти идеи изначально осмыслялись, последняя сфера уже понималась как сосуд, принимающий все другие сферот. Поэтому она была понята каббалистическим умом как женский элемент и отсюда, естественно, притягивала к себе женские символы, представленные в религиозном языке. Другая возможность ведет нас в ином направлении. Когда средневековые еврейские гностики сделали решающий шаг, отождествив Шхину с Кнессет Исраэль, две ипостаси, которые до сих пор различались в раввинистической традиции. Это необходимо вызвало прорыв женского в сферу божества, остальное последовало автоматически. Состояние наших самых ранних сохранившихся текстов не позволяет нам сделать выбор между этими альтернативами, если они на самом деле являются взаимоисключающими. Первый взгляд основывается на психологическом допущении, которое предшествует экзегезе, подтверждающей его. То есть, когда образ Великой Матери воскрес, он обнаружил себя соответствующим еврейским символом. Вторая альтернатива, в отличие от первой, взяла за отправную точку определенное историческое утверждение. Поскольку мощный национальный символ, собрание Израиля, Экнессет Исраэль, был инкорпорирован в новую, динамическую концепцию божества возможно, в результате глубокого удара, нанесенного преследованиями, связанными с крестовыми походами, или, возможно, еще раньше, под гностическим влиянием, и поскольку сама Кнессет Исраэль стала пониматься как то, что конституирует тело Шхины, в котором и посредством которого Шхина действует и страдает вместе с народом Лилета, вероятно, отчасти сходно с христианским представлением о церкви, как о корпус Христи, теле Христа. Исходя из этих факторов, архетипический. Примордиальный образ женского обрел форму, его возрождение укоренено в этих конкретных исторических переживаниях. Но это объяснение предполагает, что не сохранилось никаких остатков до средневековой гностической мысли в соответствующих фрагментах Бахира. Хотя эта возможность, насколько я могу судить, навязывается нам филологическим анализом работы. В любом случае, Сефер Абаир, у нас нет никакого более старого сохранившегося текста, уже содержит кристаллизованную символическую систему. Кроме того, возможно, есть основания в исторической действительности для обоих объяснений, и что они не обязательно исключают друг друга. Затрагивая эту тему в другом месте, я уже выражал свои сомнения, что мы можем сказать что-нибудь значимое о том, какой из этих факторов в рождении новой концепции Шхины был первичным, исторический или психологический. То есть экзегетическое отождествление Кнессет Исраэль с Шхиной или возрождение идеи женственности внутри божества в сердцах самых ранних каббалистов. Но я должен признать, что если бы у нас было больше знаний о исторических обстоятельствах возникновения каббалы, у нас было бы меньше потребности в психологах, даже если их вкладом в эту сферу нельзя пренебрегать. Так или иначе, можно заключить, что решающим шагом в появлении каббалистической теософии было уникальное переплетение этих двух процессов. Фигура Шхины как женского принципа, как одной из медот или качеств Бога, является вполне последовательной в Сефер, Абаир. Хотя мы не можем ожидать систематичного единообразия среди крайне разрозненных фрагментов, рассыпанных по всей книге. Во всех изображениях Шхины прямо и в притче выделяется одна вещь. Несколько из этих притч, которые ясно появляются в наиболее фундаментальных моментах, которые кажутся поразительно гностическими по своему характеру, являются в действительности не более чем сознательными переработками притч из раввинистических источников, где они появляются в крайне безобидных контекстах, далеких от всякого гностицизма. Так, в раннем Мидраше читаем. Притча рассказывает о царе, который вошел в некоторую страну и издал указ. «Всякому жильцу, который останавливается здесь, не позволено видеть моего лица, пока он сначала не увидит лица Матроны, в то есть царицы. Подобно этому святой, да будет он благословен, говорит так. Не приноси передо мной жертву, пока не пройдет один шаббат». Это притча о шаббат, что также сравнивается к принцессе в другом тексте в крайне интересном пассаже Байер Дас, 43М, 63, где невеста, упоминаемая в «Песне песней», уподобляется полю и ларцу, то есть сосудам, в которые втекают высшие сферот. Она также является сердцем божества. Автор указывает числовое значение еврейского слова «лев сердца», 32, как на соответствующие 32 путям мудрости, которыми был создан мир, согласно тексту Сефер Яцира, и в этой связи рассказывает следующую притчу. Это похоже на царя, который находился в самой внутренней палате своих покоев, а число комнат было 32, и в каждую комнату вел свой путь. Подобает ли царю позволять всякому входить в его комнаты этими путями? Нет. Но подобает ли ему показывать его жемчуг и драгоценные оправы и спрятанные сокровища и прекрасные вещи вообще? Нет. Что же сделал царь? Он взял свою дочь и сосредоточил все пути в ней и ее одеждах, в то есть ее манифестации. И тот, кто желает войти внутрь, должен смотреть на нее. И она была выдана замуж за царя, и она была дана ему как дар. Иногда, в своей великой любви к ней, он называет ее «моя сестра», ибо они происходят из одного места, иногда он называет ее «моя дочь», ибо она является его дочерью, а иногда он называет ее «моя мать». Заключительная фраза этого интересного пассажа, который выражает ясное понятие и функцию последней сферы, взятая из более старого Мидраша, где собрание Израиля отождествляется с невестой песни песней. Это похоже на царя, у которого была только дочь, которую он очень сильно любил и называл «моя дочь». И он не оставлял своей любви к ней, пока он называл ее «моя сестра». И не оставлял своей любви к ней, пока он называл ее «моя мать». Мы здесь находим наиболее значимый образ символизма женственности, собранные в одном месте. Только одной вещи не хватает, за исключением единственного пассажа Дадыс 90. М. 131 Сефер Абаир избегает указания на дочь как на жену. Явно сексуальные аспекты женского символизма здесь достаточно четко и заметно отброшены, конечно, не случайно, в ином случае все необходимые мотивы здесь выражены. У дочери в действительности мало есть своего. Она — лишь полнота путей, которые ведут к ней, собирающие их сосуд, облачение, на котором появляются драгоценные камни. Но как таковая она медиум, посредством которого можно достичь самого царя — дочь. Явно идентична Нижней Хохме, известной в Ба-Ире как мудрость Соломона. Она находится на краю божественной плеромы, будучи одновременно вверху и внизу. Все это ясно звучит в другом пассаже Лес, 44М65. Какую мудрость дал святой, да будет он благословен Соломону. Соломон носил имя святого, как сказано в талмудической традиции. Каждое Соломон, что упомянуто в «Песне песней», свято то есть относится к Богу, за исключением одного. «Святой да будет он благословен», — говорит, — «поскольку твое имя похоже на имя моей славы, я хочу выдать мою дочь за тебя замуж». А разве она не замужем? Скорее, он вручил ее ему как дар, как написано. «Ди Господь дал Соломону мудрость, ай царств 5:26». Последняя сфера спускается в земную сферу в виде шхины, упоминаемой в Талмуде и мудрости Библии. Она теперь не просто присутствие Бога, но и особый фактор в его самопроявлении. Подобный ход мысли наблюдается в экзегезе первой буквы Торы Бет как символа нижней мудрости. Какова ее функция? Это можно сравнить с царем, который имел дочь, что была доброй и миловидной, грациозной и совершенной. И он выдал ее замуж за принца, и дал ей одежды и корону, и драгоценности, и огромные богатства. Может ли царь жить без своей дочери? Нет. Но может ли он быть с ней весь день? Нет. Что он сделал? Он установил окно между ним и ей, и когда бы дочь не нуждалась в отце, а отец в дочери, они встречаются друг с другом через окно. Об этом написано Папс, 45:14. Вся слава царской дочери, внутри золотом одежда ее вышита. Царская дочь здесь обитает внизу в телесном мире, но остается связанной со своим отцом с помощью окна. То, что она имеет, внутри, получено из высшего мира и что фундаментально внутри него. Короче говоря, шхину характеризует ее промежуточная позиция между трансцендентным и имманентным. Здесь, как и в ранее упоминавшихся пассажах, она имеет чисто женские черты, и она должна быть одарена, чтобы иметь что-то свое собственное. Автор любит это образ дарования драгоценностей и богатства, к которому он постоянно возвращается, вместо того, чтобы обратиться к образам супружества и оплодотворения. Тем не менее, шхина не всегда мыслится как чисто воспринимающая и пассивная. Это звучит очень явно в одном фрагменте Баира, где она предстает как царь. Его спросили ученики, что значит буква «далет». Он ответил притчей. «Были 10 царей в некотором месте, все они были богатыми, но один из них был не так богат, как другие. Поэтому даже если его богатство было большим, он назывался бедным даль по сравнению с другими». С. 19М27. Шхина не является полностью бедной и нуждающейся, у нее есть некоторое богатство, своя собственная позитивная сила. Проблема, поднятая здесь, связано с вопросом о соотношении пассивного и активного элементов шхины. Проблема, которая впредь занимала каббалистов долгое время, что мы скоро увидим. Сефер, Абабар, никогда не определяет природу этого позитивного свойства шхины. В некоторых фрагментах, которые могут происходить из иного источника пласта каббалы, пассивное, восприимчивое качество столь решительно подчеркивается, что даже не возникает вопроса. Существенно для нашего обсуждения то, что царская дочь в тех фрагментах Баира, которые, похоже, являются наиболее древними, занимает позицию, аналогичную той. Что занимает душа в гностической мысли? То, что говорится гностиками о псюхе, утверждается в Байере Ашхине, в одном очень странном пассаже Дес, 36М, 53. Мы можем даже найти некоторые следы этой гностической связи, которая не очень вписывается в позднюю каббалистическую доктрину. Почему оно называется Заав Золота? Потому что оно включает три принципа. Мужской, который есть буква Зайн, душа, которая есть буква Я. Ал-буква Бет является их существованием, как сказано, «вначале сотворил Бог». Быт. Один. Один. Объединенное существование двух букв внутри буквы Бет, которая является первой буквой Торы. Здесь ясно понимается как союз мужского и женского, очевидно рассматривающийся здесь как первый акт творения. Если в следующем пассаже, уже обсуждавшемся выше, женский принцип четко обозначается принцессой, то в настоящем тексте вместо принцессы появляется душа. Мы обнаруживаем другие гностические темы, параллельные этому пассажу, в котором образы псюхи используются по отношению к шхине. В этом контексте, вероятно, наиболее интересным и наиболее старым фрагментом Баира является С, 90 Дем, 130-133 с поправками, основанными на МС. Эмэнчон, 209, включающим три притчи, которые я приведу целиком. Что значит? «Вся земля полна славы Его, Лёс». Что вся страна земля, созданная в первый день, которая соответствует наверху стране Израиля, полна славы Бога. И чем является эта земля или эта слава? Мудростью, о которой написано. Мудрый унаследует честь, или славу. Притч. 3.35. И также сказано. Благословенна слава Господа от места Его. Еис. 3.12. И что есть слава Господа. Притча. Это-то похоже на царя, в комнате которого была царица, и все его воинство восхищались ею, и она имела сыновей, которые приходили каждый день, чтобы увидеть царя, и которые благословляли его. Они сказали ему: «Где наша мать?» Он сказал им: «Вы не можете видеть ее теперь». Они сказали: «Благословение ей, где бы она ни была». И что значит тот места его, поскольку нет никого, кто знает место его? Притча. Была царская дочь, которая пришла из далекого места, и не было никого, кто знал, откуда она пришла, пока они не увидели, что она была способной, прекрасной и превосходной во всем, что она делала. Они тогда сказали: «Она определенно взята от формы света или стороны света, так как ее дела освещают мир». Они спросили ее: «Откуда ты пришла?» Она сказала: «Дот моего места». Они сказали: «Если так, народ ее места должен быть великим. Да будет благословенно она, и да будет благословенно место ее. Но не является ли эта слава Господа одним из его воинств? Разве не отнял он ее от них? Почему тогда мы восхваляем ее, как если бы она были чем-то отдельным или отличным?» Притча. Это похоже на человека, который имел прекрасный сад, и за пределами сада рядом с ним хороший участок поля. Он сделал там прекрасный сад, орошая сад сначала так, что вода распространялась по всему саду, но не по тому участку поля, который не был соединен, даже если все было едино. Поэтому он открыл место для него и поливал его отдельно. Этот пассаж с его почти осязаемым гностическим языком является, несомненно, одним из наиболее суггестивных и откровенных фрагментов для понимания изменений, произведенных каббалой в концепции шхины. Если мы свяжем этот пассаж с теми, что были приведены выше, мы обнаружим, что Байер вполне прямо отождествляет славу Кавот с низшей мудростью, которая идентична небесной земле, то есть шхине, которая находится на границе небесного мира. Она одновременно и скрыта, и видима, в соответствии с фазами и стадиями своего появления. Только однажды в Баире Деэс, 139М. 198 шхина представляется с помощью лунного символизма. В настоящем пассаже эта ситуация иллюстрируется другими образами, как в первой притче, в которой она проявляется как царица, матронита, сокрытая в своих покоях, но к которой каждый, тем не менее, стремится. Еще она дочь царя, приходящая в наш мир как странный гость из далекого места. Она приходит из места света или даже, как странный вариант определяет это, из формы света она была взята. Она светит своим светом на нижний мир и даже обитает в нем. Сефер. А Баир не называет это изгнанием шхины. Такое понятие не очень разработано в этой книге. Но скорее, как кажется, предполагает, что ее судьба — обитать в низших сферах. Другой пассаж С. 97-98М. 147 утверждает, что шхина — принцип или сущность этого мира, и что она — блеск, взятый из изначального света, который есть благой свет, запасенный для праведников. Бог взял этот блеск и заключил в него 32 пути мудрости и дал их этому миру. Таким образом, тайный закон шхины, который приравнивается устному закону, то есть мистическая сущность традиции, правит в этом мире. Третья притча определяет статус шхины через парадокс о куске поля, что не связано с садом, то есть с другими сфирот или плантациями Бога, даже если все едино. Последняя сфера выполняет функцию, отличную от функций других сферот. Она едина со всеми другими и в то же время отдельно, поскольку выполняет миссию от их имени для мира, подобно принцессе, пришедшей издалека. Нельзя не вспомнить гностических гимнов о невесте, которая есть дочь света, над коей поднимается сияние царей, чье явление возвышенное и полное очарование и грации, и которая украшена красотой и чистотой, или другой гимн, который стал известен как «Песнь души». Разве не удивительно, что «Дочь света» в гностическом свадебном гимне о мудрости также прославляется 32 могуществами, даже если она изначально не содержала в себе 32? И разве не предоставляет нам пищу для мысли то, что в сирийском гностицизме «Дочь света» является второй, низшей мудростью, на краю плеромы сфера полноты онов? Точно как в Сефер Абаир дочь есть низшая мудрость, мудрость Соломона, которая эманирует из небесной Софии, мудрости Бога. Более того, в сирийских и армянских переработках этих гностических гимнов эта мудрость ассоциируется с церковью. В ранней Каббале мы находим сходный процесс, в соответствии с которым мудрость Соломона или низшая мудрость отождествляется с Кнессет Исраэль и Шхиной, дочь, по благословению которой Бог послал в мир. Особенно интересен пассаж, в котором эта идея предлагается путем сознательного и преднамеренного перехода в символическую сферу Аггады, не являющейся ни в коей мере гностической. В довольно странном талмудическом отрывке говорится, что у Авраама была дочь, чье имя было Бакаль букв. Во всем Еле совсем. Вслед за этим изречением Баир заявляет: «Бог сказал, что я дам ему Авраамух, или что я сделаю для него. Я сделал восхитительный сосуд, который содержит драгоценные камни, не имеющие равных, и что являются драгоценностями царя. Я дам его ему, так что он может владеть им меня». Об этом написано. «И Бог благословил Авраама всем быт». 24.1 Дабаир, С-52, М-78, с коррекция, сделанными на основе МС. Эминчен. У Баира нет никаких сомнений относительно сущностно-женской природы шхины, лишь редко он использует символы среднего рода по отношению к шхине. Ее женственность подчеркнуто иллюстрируется в притче, где она противопоставляется мужскому характеру других сферот. Это можно сравнить с царем, который пожелал посадить 9 мужских деревьев в своем саду, каждое из которых было пальмовым деревом. Он сказал: «Если все они одного пола, они не смогут выжить». Что он сделал? Он посадил итрог среди них, среди 9, которые он замыслил как мужские. И что такое итрог? Итрог женского пола. С-117, М-172. Мы должны подчеркнуть другой момент, который выходит за рамки того, что мы до сих пор видели касательно символизма 10-й сферы, а именно внутреннюю динамику сферот внутри себя. Баир говорит не только о нисходящем движении шхины в ее миссии к земным существам в качестве мудрости и дочери, но также о ее восходящем движении. В весьма странной притче читаем Дес-101М-152. Это похоже на царя, имеющего прекрасный и благоухающий сосуд, который он очень любил. Иногда он помещал его на свою голову, то есть как тфилин для головы, иногда он помещал его на свою руку, как узел тфилина для руки. Иногда он одалживал его своему сыну, чтобы он мог побыть вместе с ним, а иногда он назывался престолом его. Еще более странное, хотя и показательное для гностического характера этих фрагментов. Интерпретация одного из знаков текстуальной кантиляции «зарка» как символа шхины. Что значит «зарка»? Это похоже на буквальное значение ее названия, то есть брошенное или кинутое, незрак. Подобно вещи, которую бросили, и после чего приходят богатства царей и народов. Баир С. 61М. 89. Но этот драгоценный камень не только брошен на землю к народу, что отбросил его в сторону и отверг его, имеется в виду камень, который отвергли строители Эпес. 118. 22. Он также поднимается на большие высоты, вероятно, во время молитвы Израиля, хотя это и не утверждается ясно. В действительности, он поднимается на то место, откуда он был высечен. То есть к изначальному свету небесной мудрости, откуда шхина эманировала, если не на место даже первой сферы. Таким образом, мы уже находим здесь тему внутренней динамики в мире сфирот, где самая нижняя сфера может подниматься к наивысшей. В божестве происходит тайное движение вверх не меньше, чем вниз, и именно шхина в особенности является инструментом этого движения. Но этот подъем, в котором та сущность, что существует на границе божества, будучи выброшенной или отвергнутой, принимается и поглощается в наивысшее, никогда не рассматривается в Сефер, а Баир как священный брак. На данном этапе каббалистический символизм еще не продвинулся так далеко. Или мне следует сказать, не завершил полный круг. Бесспорно, мужское и женское объединяются и в земной, и в небесной формах человеческого существа Дес. 116М. 172, но из этого здесь не делается никакого вывода. Взаимозависимость мужского и женского упоминается лишь с помощью косвенных намеков, как в С. 57-58, М. 84-85. Однако сдержанность Баира в этом отношении резко контрастирует с экстравагантным сексуальным символизмом Зоара, к которому мы обратимся ниже. Я попытался обобщить и проанализировать здесь в некоторых деталях исходные представления о десятой сфере в Сефер. А Баир, что обусловлено фундаментальной важностью этого текста как самого раннего представления идей этой новой школы. Его действительное новаторство состоит в том, что шхина более не появляется лишь в связи с миром и еврейским народом, то есть с сотворенными вещами, в связи с которыми ее единственно можно было обсуждать на ранних стадиях развития этого концепта. В Баире. С другой стороны, мы находим первые утверждения, что изображают шхину в обратном направлении, то есть в связи с Богом. Образы, используемые для описания этой связи в Баире, появляются во всей своей изначальной свежести. Были ли они заимствованы из наследия гностических спекуляций поздней античности? Или они оформились в ходе творческой рефлексии анонимных еврейских богоискателей XII века о смысле образов из их собственной традиции? Но какими бы ни были их исторические истоки, прорыв нового отношения с точки зрения содержания здесь предвещается и практически происходит на наших глазах. Что самое поразительное в этом отношении? Так это беззастенчивая самоуверенность, с которой эта символика появляется в этой духовной среде XII столетия, в которой этот текст должен был быть отредактирован в его сохранившейся форме. 5. Но мы до сих пор еще не обсуждали тему, которая является существенной для нашего понимания каббалистического понятия шхины, начиная с XIII века, тему, относящуюся к решающему моменту, который выходит за рамки того, что уже было сказано, а именно как роль шхины как мифической ипостаси божественной имманентности в мире. Было не случайно то, что каббалисты называли этот феномен Баколь во всем. Ее женский характер отмечается с самого начала строго пассивными и воспринимающими чертами. и было нетрудно сделать шаг от интеллектуального мира Баира к гораздо более смелым теоретическим формулировкам этого концепта. На самом деле, испанская каббала сделала такой шаг достаточно рано, определенно не позднее 1200 года. Нигде в самом Баире не говорилось явно, что 9 высших сфирот действуют лишь через посредничество последней сферы, что эти могущества проявляют себя исключительно в этом посреднике, и они тем самым пронизывают чисто воспринимающую природу шхины своими активными импульсами. Хотя эти идеи подразумеваются в некоторых обсуждаемых здесь фрагментах Баира, они все же были сформулированы неясно. В отличие от этого, они были четко и явно заявлены в последующей литературе, даже предшествующей Заару, который получил эти взгляды от данной традиции. Это иллюстрирует, например, широко известный текст о 10 сфирот школы Р. Моисея Нахманида из Жироны, который указывает, насколько здесь еще не хватает тех красочных тонов, что привнесены Зоаром в образ шхины. Например, 10-я сфера описывается так. 10-я сфера, именуемая шхиной, является короной. Она получает от Есот 9-й сферы, и в языке на нее намекает Нун, то есть женский род. И она есть, то есть ее символизирует этот мир, так как руководство этого мира находится под влиянием Эплеромы, которая приходит к ней от Зайн, в то есть 7 высших сферот. И она именуется ангелом и дангелом Бога. Ибо царство следует читать дангельское бытие, вытекает из нее. И она именуется Бет-Эль-Домом Бога, потому что она есть дом молитвы, и она — невеста из песни песней, которая называется «Дочь и сестра», и она — Кнессет Исраэль Букв, собрание Израиля, в котором все собрано. Она — небесный Иерусалим, и в молитвах она известна как Сион, то есть изображение представления явлений, так как она есть то, в чем представлены все могущество. Все запреты Торы коренятся в ней. Поэтому женщины обязаны соблюдать отрицательные заповеди, так как они происходят из того же источника. Отправная точка для заорических образов вечной женственности здесь уже сформулирована. В повторяющейся игре слов, основанной на еврейском корне «калал», шхина именуется «кала акелула мин акль» — невеста, составленная из всего, которая не имеет никакого особого, своего положительного могущества, сверх того, из чего она состоит и чем она увенчана. Калал также связан со словами «корона» — брак невесты, и все. Она является чистым вместилищем. Кели, часто связываемая с корнем калал в мистической этимологии. Но это не все, что каббалисты должны сказать о шхине внутри мира 10 сферот. В своем сознании они разделяли шхину на 2 могущества. Это разделение имеет очень четкий смысл в динамическом понимании структуры сферотического мира, как это все более ясно и полно разрабатывается в Каббале 13-го столетия. В дальнейшем рассмотрении мы попытаемся определить смысл этого разделения. Хотя каббалисты заявляют, что данное разделение ясно проводится уже в Баире, это ни в коем случае не является определенным. Ключевое высказывание, связанное с этим вопросом, является объектом крайне различных интерпретаций. Ученики спросили его их учителя. «Мы знаем порядок сферот сверху вниз, но мы не знаем снизу вверх». Он сел и объяснил им, «Шхина существует внизу так же, как она существует наверху». И что есть эта шхина? Скажем, что это свет, который эманировал из первичного света, который есть хохма. И этот, то есть эманированный свет, аналогично окружает каждую вещь, как написано. Вся земля полна славы Его, Йос. 6.3. И что она делает здесь? Это похоже на царя, у которого было 7 сыновей, и он назначил каждому свое место. Он сказал им, «Обитайте друг над другом». Самый нижний сказал, «Я не хочу жить внизу и не хочу быть отдаленным от тебя». Он сказал им, «Смотрите, я распространяюсь и вижу вас каждый день». Это и есть. Вся земля полна славы Его. И почему Он обитает среди них? Чтобы сохранять их и поддерживать их Деба-Ир-Эс. 116, М, 171. Исследователи все упускают факт того, что первое высказывание в этом фрагменте является ничем иным, как цитаты из древнего космогонического мидраша талмудических эзотериков. Точно так же, как его шхина находится сверху, так она находится внизу. А именно, это одна и та же шхина, что присутствует в трансцендентном мире престола и Меркавы, и также которая наполняет нижний мир. Продолжение процитированного выше пассажа указывает, что Ба-Ир также понимал это изречение это таким же образом, ибо речь идет только об одной шхине. Бесспорно, однако, что высказывание могло бы быть объяснено вопреки его изначальному смыслу. Есть шхина наверху так же, как есть шхина внизу. То есть имеются две манифестации шхины. Такое прочтение, конечно, предполагает, что образ двойной шхины, расколотый на верхнее и нижнее могущество, уже заранее присутствовал в уме читателя. Предположение того, что это недоразумение изначально вытекает из ошибочного прочтения высказывания, мне кажется слишком упрощенным и поверхностным. Особенно в свете параллельного материала в истории религий об удвоении женских могуществ. Когда произошло это изменение в интерпретации? Это появляется в ином слое самого Баира. В некотором пассаже Дес, 74М. 104-105, третья сфера, известная среди каббалистов как Бина, а не десятая безошибочно истолковывается как «Мать Вселенной» и «Божественная слава». 7 сферот. Ее дети. Характерно, что книга не говорит, что она их родила, но что они были сыновьями, которых она вырастила. Третья сфера, подобно десятой, известна под именем Слава, которая не приписывается в Баире никакой другой сфере. Сравните с этим свободное словоупотребление многих испанских каббалистов, которые относятся ко всем из сферот как к кавод Бога, его славе, и не используют это имя специально для шхины. С начала XIII века мы находим два термина — верхняя шхина и нижняя шхина, используемые в установленной постоянной форме. Это каббалистическое разделение не отождествлялось с двойной Софией или мудростью, небесная мудрость. Вторая сфера — хохма, которая происходит, в свою очередь, из божественного ничто или энной, высшей сферы, тогда как верхняя шхина отождествляется с биной, в которой недифференцированная божественная мудрость делается отличной и отделяется. В этом отношении гностический и каббалистический символизм расходятся. Что значит эта двойная шхина в рамках динамического единства божественных манифестаций и эманаций? Две концепции принципа женственности реализуются и выражаются в этих образах. В качестве верхней шхины сфера Бина женственность есть полное выражение непрерывной творческой силы. Она восприимчива, конечно, но она спонтанно и непрерывно трансформируется в элемент, который рождает, когда поток вечно текущей божественной жизни входит в нее. Можно было бы даже сказать, используя термины индийской философии, что верхняя шхина есть шакти скрытого Бога. Она — полностью активная энергия, в которой то, что скрывается внутри Бога, проявляется вовне. В разделении сефиротического мира на три верхних и семь нижних сферот. Разделение, общепринятое после Сефер, Аба-Ир. Верхняя шхина стоит на границе семи сферот или семи изначальных дней, испуская их из себя и реализуя свою силу в них, это есть внутренняя, теогоническая сторона творения. А. Таким же образом нижняя шхина стоит на грани внешнего творения, сформированного в течение временных семи дней творения. Поскольку каждая из двух шхин является, так сказать, матерью одного из двух аспектов процесса самопроявления или экстернализации Бога, эзотерического и экзотерического аспектов. Соответственно, обе необходимо разделяют много свойств в рамках этой структуры, но различие между ними одинаково просто. Процесс эманации, посредством которого каббалисты представляют свою концепцию Бога как расширяющейся жизни. Кто-то сомневается, адекватно ли выражает их действительный замысел неоплатонический образ эманации, достигает своего самого богатого выражения в Бине, высшей матери, тогда как завершается в нижней матери, последней сфере. То, что вытекает из Бины, все еще принадлежит области Божества и идентично с Богом в его разворачивающемся единстве. Но это не так в отношении нижней шхины, Божественное могущество во всей своей чистоте течет от нее лишь назад в себя. То, что возникает из нижней шхины, не является больше Богом, но творением. Эта сфера может лишь получать божественное, но не передавать его. Таким образом, активная сторона женской энергии в Боге, сила которой Он вечно рождает себя и проявляется в своих атрибутах как личный Бог, реализуется в верхней шхине, тогда как пассивная сторона реализуется как нижняя шхина. Эта нижняя шхина определяется как малкут, царство, то есть господство или власть Бога в мире. Этот термин, основанный на Кузари 2, 7 и 4, Трих и Иуды, о Леви, стал общепринятым со времени его самого раннего появления, вскоре после редакции Баира, вероятно, в работах Р. Исаака Слепого и его круга. Это господство символически представляется телом Кнессет Исраэль. «Израиль формирует члены шхины», — говорит поздняя популярная каббалистическая эпиграмма. Но хотя нижняя шхина есть Малкут, она более не является царем этой области. Верхняя шхина, наоборот, часто рассматривается как царь. Даже в Сефер, Азоар, божественное могущество, передаваемое верхней шхиной другим сферот, той же природы, что и та, которую она получает, но та, которую передает Малкут нижнему миру, полностью отлично, более низшего уровня, нежели та, которую она получает. Нижняя шхина есть зеркало, которое непрозрачно, в котором обильный поток божественного света раскалывается и отражается. Именно это преломление здесь становится творением. Поэтому испанская каббала называет шхину в одном или двух ее аспектах именем Йоцар Берешит, творцом или демиургом. Этот мужской символ представляет тот аспект женского, которого, в принципе, лишена нижняя шхина. Поэтому верхняя шхина также известна как источник жизни и мир грядущий, с которой есть подлинное измерение блаженства в каббале, а также возвращение тшува, так как все, что началось в ней, возвращается к ней в конце, то ли потому, что ее энергия была полностью исчерпана, то ли потому, что Творец, излучавший эту энергию, возвращает ее себе. К этим эсхатологическим символам, которые намекают на эсхатон, можно добавить, что шхина описывается как сфера искупления. В качестве нижней матери шхина присутствует в космосе, в деле творения. В качестве высшей матери она конституирует возможность искупления мира. С точки зрения каббалы, то место, где началось творение как процесс внутри самого Бога, идентично месту искупления и расплаты. Эти идеи разработаны особенно живо, исходя из еврейского сознания и еврейского материала, главным образом в Шаарей Орар. Йосефа Гикатилы было бы неправильно искать здесь специфические христианские элементы. Но идея нижней шхины представляется в каббале совершенно иным образом. Символы изобилия, полноты и богатства уступают дорогу символам недостатка и нищеты. Уже в текстах каббалистической школы Жироны, а более решительно в Зоаре, доминирует идея пассивной природы десятой шхины. Ночь, луна, земля, сухость, субботний год, в то есть год оставления земли под паром, врата, дверь — это лишь несколько из наиболее популярных обозначений нижней шхины. Она описывается как сад, в котором растут все растения, как водоем, питаемый источниками, как море, в которое впадают реки, как рака и сокровищница, в которой хранятся сокровища жизни и все тайны Торы. В этих и сотне других образах нижняя шхина изображается как вместилище всех тех могуществ, которые сочетаются внутри нее, чтобы произвести ее позитивную форму. И все свечи, то есть сияние сферот, и светильники зажигаются, и освещают, и соединяются друг с другом, пока лицо общины Израиля освещается. Зоар 2, 232 бих. В противоположность третьей сефироте, здесь можно вообразить состояние, в котором эти светильники перестанут светить в шхине вообще, или будут светить лишь в ограниченной мере. Можно сказать, что шхина не является сама по себе силой, но скорее средством передачи силы или полем, на котором силы разворачиваются. Я бы хотел привести большой отрывок из Шаарей Орар, Йосефа Гикатилы, где он описывает шхину как принцип совершенства и единства в творении, пока они не были повреждены человеческим грехом, но также как объект усилий патриархов и Израиля восстановить потерянную гармонию. Иногда эта мида, атрибут или качество, именуется шхиной, ибо она постоянно обитала с Израилем после постройки мешкана, шатра собрания, как написано, «И устроят они мне святилище, и буду пребывать посреди их йох». 25.8. Теперь обратим внимание на великий принцип. «Знай, что в начале творения мира шхина была прежде всего с нижними, ибо порядок всех творений был организован согласно иерархии ступеней Маалот, синоним сферот, высшие с высшими, а низшие с низшими. Поэтому шхина пребывала с низшими, то есть в земном мире, и пока шхина была внизу, небо и земля были едины». И это то, что означает стих. «Небо и земля были закончены, и все воинство их дбыт». 2.1. «Они были завершены и выполнены друг от друга, а каналы и источники, через которые стекают космические влияния сферот, действовали гармонично и эманировали сверху вниз. Так что Бог, да будет он благословен, наполнял все сверху до низу». На это намекает стих. «Престол мой, а земля, подножие мое Ис». 66.1. Бог обитает даже в состоянии посредничества между высшими и низшими. Но когда Адам пришел и согрешил, ранги были нарушены, каналы были разрушены и водоемы благословений были отрезаны. Оттуда шхина была отозвана, а соединяющая все вещи связь была разорвана. Тогда блаженной памяти Авраам, Исаак и Яков пришли и начали привлекать шхину обратно вниз, и они приготовили для нее три престола и привлекли ее отчасти вниз, и они сделали свои тела престолами для шхины. Но шхина не спустилась для постоянного обитания на земле, но лишь на время, и она пребывала на них в патриархах. И вот намек на это. «И Бог вошел от Авраама быт» 17.22, то есть буквально «от над Авраамом». И о Якове говорится. «И Бог вошел от него быт» 35.13. И в связи с этим написано. Патриархи являются меркавой колесницей Бога. Таким образом, в их дни шхина была подвешена букв, висела в воздухе и не находила никакого места отдыха для ног своих на земле, как в начале творения. Но затем пришел блаженной памяти Моисей, и весь Израиль вместе с ним построил скинию и сосуды и восстановил разрушенные каналы и привел ранги в порядок и восстановил водоемы и привлек живую воду в них из дома вытягивания воды. И тогда привели шхину назад для ее обитания среди нижних, в скинию, но не на землю, как в начале творения. И вот намек на это. «И устроят мне святилище, и буду пребывать посреди их йосх». 25.8. Мы находим, что шхина была подобна гостю, движущемуся с места на место, и об этом говорится «и буду пребывать посреди их», а не «буду пребывать внизу», но «посреди их». То есть подобно постояльцу. Пока Давид и Соломон не пришли и не поместили шхину на твердое основание в храме Иерусалима. Другой элемент, появившийся только после Баира, утверждается настойчиво и четко в испанской каббале и зоаре, а именно тезис о том, что форма каждой индивидуальной вещи преобразуется в шхине. Эта идея имеет две грани, которые далеко не всегда встречаются вместе. С одной стороны, сферот впервые получают свои разнообразные могущества и формы в шхине. До своего появления внутри высшей или низшей шхины они не имеют никакой собственной формы. С другой стороны, это предполагает не только то, что все вещи в сотворенном мире получают свою форму от шхины, поскольку она задействует формирующую власть по отношению к каждой сотворенной вещи, но и то, что они уже имеют эту форму, пока они находятся в шхине, ведь они конституируются и преобразуются в ней. Так, в раннем тексте около 1250 года, содержащем своеобразную смесь гностических и неоплатонических элементов, читаем. Это есть могущество шхины, которое вмещает все вещи, поскольку они входят в нее бесформенными, но появляются из нее с дифференцированной материей и образом, и формой. И в этом смысл термина «образ». Демут. Он подобен чекану или печати, или сосуду, который исправляет другая версия, принимает форму, ибо немыслимо, чтобы была божественная материя без шхины. Однако, кроме того, в этой небольшой книге нет никакого фиксированного порядка сферот, и она говорит о порядке иного рода. О том, в котором сила шхины размещается на престоле, на котором слава вездесущего пребывает в его середине и пребывает внутри него. Вполне понятно, что этот акт индивидуации происходит в верхней шхине. Здесь происходит переход от бесформенности хохмы, которая называется и в игре слов коах-ма, то есть потенция всего, что может обрести существование, к индивидуации и дифференциации всего бытия в бине, верхней шхине. На самом деле, этот взгляд уже описывался в ряде текстов каббалистов Жироны, но процесс индивидуации перемещается в Зоаре и поздней каббале к нижней шхине. Она обозначается здесь как форма, что охватывает все формы, в которой каждая специфическая форма уже преобразуется в своей специфической индивидуальности, так же, как она принимает и манифестирует все возможные формы тех сферот, что находятся над ней. Поздние каббалисты, такие как Мир ибн Габбай, пытались определить более точно, как индивидуальная природа каждой вещи может быть понята внутри шхины как воля движения, как движущий элемент, что ищет выражение в процессе творения. Эта идея была выражена иначе в мотиве одежд шхины. Все творение Бога преобразуется в одеждах шхины, поэтому, когда Он управляет миром, Он смотрит на творение не в себя, но скорее на прообразы в одеждах шхины. Шхина есть форма высших и низших существ, все формы сферот и все их имена формируются внутри нее, и все сидуши и ангелы и святые существа высекаются в ней. Как высекаются на ней низшие формы, которые не принадлежат ее реальности? Это похоже на царя, который живет в своем дворце, и различные люди приходят увидеть его. Есть те, кто смотрит на облачение его, те, кто смотрит на тело его, и те, кто смотрит на дела его. Конечно, очевидно по его делам, что он царь, ибо он производит некоторые изменения в своих одеждах. Одежды, которые он надел утром, он не надевает вечером, а одежды, которые он надел в один день, он не надевает в другой день. Также шхина. Сколько одежд у нее есть, из которых святой, да будет он благословен, создал престолы ангелов, Хайот и Серафим, и небо, и землю, и все, что он создал внутри них. И все творения, которые он сделал из этих одежд ее, он услышал их всех и высек их на своей одежде. И это образ всего, и внутри него святой, да будет он благословен, который есть ой HVH, дает свет, подобно душе для тела. Внутри всего находится он, который охватывает все и связывает все, и на которого не намекают в любом случае, то есть Эйнсов. Ибо на все есть намек в шхине, которая одевается в одежды, на которых рисуются все сотворенные вещи, и она именуется всеми их именами. В этом всеохватном символизме шхина вполне представляет оживление скрытой божественной жизни. В ходе этого развития образ шхины также связывался со мистической теорией языка, столь значимой для каббалы вообще. Творческая энергия Бога проявляет себя в Его Слове, посредством которого, согласно псалмопевцу, небеса были созданы от Эпес. 33.6. Божественное Слово в своем развитии и индивидуации от сокровенной мысли к вербальной артикуляции является это для каббалистов медиумом, посредством которого действует божественная энергия. На самом деле, мир божественных сил символически выражается прежде всего в мире языка. Согласно часто цитируемой Мишне трактата Вот, мир был сотворен посредством 10 слов — Маамарот или Лагой. Впоследствии доктрина Сферот сделала эти 10 слов полунезависимыми, творческими изначальными словами, в которых была сконцентрирована вся активная энергия. Но это божественное слово — не только единовременная манифестация творческой силы, которая после этого удаляется от созданного мира в себя. Напротив, оно присутствует во всем, что существует, и живет во всех вещах как неисчерпаемая или возобновляемая сила. Если Зоар интерпретирует каждый акт божественной речи как акт сферот, хотя и не обязательно шхины, то были работы современников, которые учили иной позиции. Каждый акт божественной речи означает акт шхины. Зоар относит это к верхней шхине, то есть к ее активному аспекту. В пассаже, использующем символизм матери, он предлагает следующую интерпретацию быт. 1. Первого стиха Торы, где упоминается речь Бога. До сих пор все висело в воздухе, в тайне Эйн Соф. Но как только энергия проникла в высший дворец лона высшей матери, Бины, у которого было тайное имя Элоим, упоминается речь. И Элоим говорил, ибо термин говорения ранее не использовался. Даже если первое слово Торы Берешит Рен в начале, есть логос, здесь не говорится, и он говорил. Он говорил, указывает на уровень, где он вопрошал и желал знать. Он говорил. Отдельное могущество. Это отделение было сделано тайно, через тайну Эйн Соф внутри тайны божественной мысли начала творения. И Бог говорил, теперь тот дворец. То есть верхняя шхина родил оплодотворенный святым семенем, и он родил в тайне, что не слышно вообще. Раз это родилось, голос слышится, то есть является слышимым снаружи Зоар, Ай-16 Бих. Следовательно, Бина, высшая мать, говорила в творении, в процессе эманации, посредством чего внутренний мир божества рождается и выражается как активная сила. Это сила. Однако собирается и концентрируется в нижней шхине, которая передает ее в форме живого божественного слова, которое пронизывает и оживляет все слово, что находится снаружи божества. В этом смысле каббалисты 13 век и прежде всего Нахманид были правы в отождествлении понятия шхины с мемра, парафраза, использованная в Таргуме, арамейском переводе Библии, для обозначения слова Божьего. Мемра — это не просто языковое средство для преодоления проблемы библейских антропоморфизмов, у нее было свое теологическое значение. Мемра, подобно шхине, является, как верно замечает Абельсон, пронизывающая мир сила, реальность в мире материи или ума, имманентный аспект Бога, удерживающий все вещи под своей вездесущей властью. 6. Каков действительный вклад Зоара в концепцию шхины? Что нового он сказал, помимо того, что мы уже знаем из ранних каббалистических книг? Вообще? Можно сказать, что литература после Баира все еще колеблется между безличным образом шхины как божественного атрибута. Хотя и того, что был изображен как независимый образ. Истрова личностной концепцией, как это было характерно для более древних ипостасей, таких как божественное слово, мудрость, сострадание и так далее. Многие авторы XIII века неохотно идут столь далеко в персонализации концепции шхины, и они значительно смягчали, скрывали или даже полностью пренебрегали этой концепцией. Обратное происходит в Зоаре, где личностные элементы в образе шхины решительно выходят на первый план. Если мы сравним те пассажи, которые говорят более смутно об атрибутах шхины, с теми, что развивают ее описание как личности, временами почти до абсурда, мы обнаружим, что последняя группа демонстрирует гораздо более мощную образность. Число пассажей, в которых Зоар имеет дело с шхиной и ее символами, огромно, и если их рассмотреть детально, дают очень много для нашего исследования. Следует здесь подчеркнуть два момента, выявляя базовые направления в развитии этой концепции. А именно, сексуальный символизм шхины и акцент на ее темных и разрушительных аспектах. Эти свойства определенно важны, поскольку они происходят из глубин личности, Моисея Делеона, и могут пролить свет на мир образов, в котором жил этот автор. Ничего из того, что является прообразом этих идей в более старой каббалистической литературе, даже частично не дотягивает до того могущества и жизненности, с которыми эти идеи неоднократно появляются в центре зоарических бесед. Следующий элемент следует упомянуть — возвращение активных и, в каббалистических терминах, мужских аспектов даже в нижней шхине, которая ранее виделась как типично женственная. Когда Зоар говорит о шхине как о женственной, он довольно часто использует в этой связи термин «альма-динуква» — «женский мир». Это больше, чем просто иносказание для пассивного и восприимчивого элемента среди божественных атрибутов. К конечно, само утверждение, что Бог, который есть чистая активность и позитивность, мог бы иметь негативную и пассивную сторону, само по себе является крайне неортодоксальным. Но автор Зоара идет даже дальше. Конечно, для него, как и для других каббалистов, Шхина видится как божественная Донна, Аиша, Аэльона. Смотри 2.54b или «Женщина света» и Тета Денехара, в чьей тайне укоренены все женщины земного мира. Короче, она вечная женственность. Йосеф Гекатила заявляет в подобных терминах. Шхина во времена Авраама называлась Сарой, во времена Исаака — Ревекой, а во времена Якова — Рахилью. Все иерархии тиккуним Шхины являются женскими, а самый необходимый мужской элемент представлен Иосифом, что детально объясняет Зоар, Ай, 246b. Но женское качество Шхины понимается, прежде всего и подчеркнуто, в ее роли женского партнера в сакральном союзе Зевуга Каддиша, благодаря которому единство божественных могуществ реализуется через союз мужского и женского. Не вдаваясь в подробности, этот вопрос обсуждается в предыдущей главе. Мужское здесь рассматривается как шестая и центральная сфера Тиферет, символизируемая Эковым, мужем Рахиль, или как девятая Есот, символизируемая Иосифом праведным, в которую текут все высшие сфирот, и которая конституирует, так сказать, фалос небесного мужчины. С более общей точки зрения, союз Тиферет и Малкут изображается как брак святого царя и царицы, тогда как Есот и Малкут описываются в весьма точных терминах как небесный архетип земного сексуального союза и откровенно изображается в таких же терминах, когда он совершен в рамках Мицвы и Галахи. Святость акта воспроизводства, как подлинной мистерии, соответствующим образом объясняется Зоаром в терминах этого сакрального союза в области сферот. Лишь когда мужчина покидает область святости, он опрокидывает пространство с сексуальности в мир нечистоты, и оно тогда рассматривается не только как профанное персей, но как демоническое и порочное. Нет числа пассажам Зоара об этой теме. Сексуальные образы песней рассматриваются здесь не как старая аллегория отношений Бога и Израиля. Даже сравнение Зоара с самым ранним каббалистическим комментарием на «Песнь песней», написанным Р. Эзрой из Жероны лишь на 50 или 60 лет раньше, с которым автор Зоара был знаком, обнаруживает огромное отличие в использовании эротических образов. Именно автор Зоара был тем, кто прочитал весь текст «Песни песней» как брачный гимн самого божества. В Зоаре 3.214b стадии союза Иехуда и изображаются как стадии сексуального соития Зевуга в крайне натуралистичной интерпретации «Песни песней» 2.6. Многие другие библейские стихи аналогично интерпретируются как гимны святого брака Тушбахта де Зевуга. Риторическая антитеза содержится в следующем пассаже Д2, 135-э, предоставляющем прекрасную иллюстрацию того, насколько натурален этот взгляд для автора. Это путь мира, что если один мужчина желает взять жену другого, другой злится и не позволяет ему. Но святой, да будет он благословен, не действует таким путем. Вот приношение Йосх. 25.3. Это собрание Израиля. Даже если вся ее, то есть Шхиных, любовь к нему и вся его любовь к ней, дети Израиля отбирают ее у него, что она может пребывать среди них. И даже если они взяли ее, они могут поступать так лишь с позволения ее мужа и его воли, так что они могут совершать служение любви перед ним Зоар. 2.135f. Вряд ли это случайно, что с первых строк Зоар начинает с явного сексуального символизма опыления розы, символа Шхины, часто используемого в Зоаре. Этот символизм проходит через всю книгу. Кагдар. Шимон бен Йохай, легендарный герой и главный оратор книги, произносит свою речь на смертном одре. Пассаж, явно предназначенный для завершения книги. Он заканчивает смелой проповедью о Сионе, святая святых, местом, в котором рождается единство всех вещей в Боге. Он называет Сион лоном Шхины, в котором Бог производит благословения, что распространяются в мире. Вся динамика зоарического понятия Бога базируется на этой доктрине, в которой единство и союз божественной жизни реализуются в сакральном браке. Ни при каких обстоятельствах эта динамика не может быть отделена от этой доктрины. Хотя не было в последние годы недостатка в попытках разработать аллегорическую реинтерпретацию Зефирос, образы которого привели автора Зоара к таким высотам энтузиазма, он, тем не менее, вызывает затруднения для крупных каббалистических теологов. Где-то в другом месте я обсуждал значимости сексуальной образности для каббалистического ритуала. Как уже объяснялось, верхняя шхина видится как неразрывно и непрерывно связанная с небесной мудростью или Софией, Ацабба. Это союз небесных матери и отца совершенно не затрагивается человеческой деятельностью, хотя в настоящем состоянии мира, то есть после изгнания из рая, соитие царя и царицы более не является делом одного бога, но касается также и человека. В результате этот мистический союз становится объектом определенных ритуалов. Во время изгнания из Эдема нижняя мать, то есть шхина, была изгнана вместе с человеком. На самом деле, в пассаже, знаменитом своей смелой экзегезой Зоар, Ай-53-Би, не совсем ясно, Бог ли изгнал человека из рая, или это, возможно, человек был тем, кто изгнал Бога в облике шхины. С этого момента шхины стало существовать в мире. Это значит отделение и отрезание шхины от постоянного союза с высшими силами, которые она должна была нести и передавать творению. Теперь задача человека — восполнить этот недостаток. В этом контексте дальнейшее развитие этой темы важно для нашего исследования. Хотя шхина описывается преимущественно в женских символах, она не полностью лишена активных мужских аспектов. Обе эти стороны характеризуются наиболее четко в пассаже, описывающем сферу как ангела искупления и сбыт. Сорок 8:16. Ангела, который защищает мир. Этот является ангелом, который иногда мужчина, а иногда женщина. Ибо когда он служит каналом благословений для мира, он мужчина. И называется мужчиной. Так же, как мужчина дарует, оплодотворяет благословение женщине, так же он дарует благословение миру. Но когда его отношение к миру является отношением суда, то есть когда он проявляет себя в своем сдерживающей власти, как судья, тогда он именуется женщиной, так же, как женщина беременна зародышем, также он бременен судом, и тогда называется женщиной Зоар, ай, 232-ф. Поэтому женский характер шхины связывается здесь с ее сдерживающими и опасными свойствами. Ограничение потока жизни, качество, присущее деятельности суда Д1, часто влечет разрушительные последствия для мира. Но когда шхина функционирует как посредник для нисходящего потока животворных энергий, она осмысляется в мужских символах, наиболее известным из которых является божественное имя Адонай Господь. Проблема активного и пассивного элементов в шхине рассматривается под другим углом в ином пассаже 3:31-э. Во время, когда пара находится в союзе, женское называется мужским именем, чтобы показать, что женское заключается в нем в единой сущности. Ибо тогда там находится благословение Матроны, и нет никакого разделения. И в связи с этим говорится. Он возжелал его, то есть Сион, для своей обители Эпас. 132:14 и написано. Дибо Господь избрал Сион Эпас. 132:13. Сион, особенно который он нашел в ней и который живет в ней. И об этом написано. Но о Сионе скажут от человек, и тот был рожден в ней Депас. 87:5. Этот один для Дин суда, а тот для Рахамим милости. Когда они объединяются вместе в едином Зевуга союзах, тогда это называется Сион. Когда Шхина отделяется от активного потока, она именуется Иерусалим. Однако в корне союза двух полюсов разделение между мужским и женским внутри божества прекращается. В другом пассаже Шхина называется матерью, как раз в состоянии союза, тогда как в состоянии разделения она называется женой. В еще другой версии. «Пока Матронита была с царем и кормила тебя, она именуется твоей матерью. Но теперь, когда она изгнана и далеко от царя, она лишь именуется женой твоего отца». Зоар 3.75. Тема активных могуществ внутри женского элемента обратилась совершенно в ином направлении в поздней Каббале, в доктрине Маин Нуквин, женских вод или уникальных могуществ женственности. Концепция шхины как простого вместилища сил, вливающихся в нее, женского как чисто восприимчивого и пассивного. По крайней мере, настолько это касается отношений шхины с Богом, а не ее активности в творении, не могла надолго сохраниться в Каббале после Зоара. В конечном счете, диалектика женственности, включая элемент отдачи, не могла оставаться подавленной бесконечно. Бесспорно, было нечто интеллектуально привлекательное в идее шхины как чистого посредника, как зеркала, отражающего силы сверху. Но там, где было ясное представление о материнском, рождающем и творческом элементе, который появляется как результат самого акта получения, само понятие шхины должно быть переработано и откорректировано. Эта переработка была главным образом осуществлена лурианской каббалой через формулировку концепта «Маин Нуквин». Эта доктрина представляет шхину как объединение активных сил. Эти силы не пробуждаются сакральным браком, но, напротив, именно их пробуждение делает этот союз вообще возможным. Зоар едва ли использует термин «Маин Нуквин» и определенно не в указанном смысле, хотя он неоднократно намекает на общий принцип, что каждое двозбуждение сверху требует комплементарное двозбуждение снизу, то есть человеческой активности. Однако Зоар видит этот принцип в контексте божества, способного действовать внизу, лишь когда его могущества водятся и активизируются с стимулом человеческих действий, а не как указание на могущество женского начала как основы для этого пробуждения. Ужер. Моисей Кордовер объясняет, что есть два различных аспекта в мужской сфере Есот, в одном из них, который появляется до союза с шхиной. Нижние воды шхины бьют фонтаном через Есот, то есть силы, которые отбрасываются шхиной, поднимаются как отраженный свет. Другими словами, даже прежде второго аспекта, актуальный союз, в котором силы мужественности проникают в шхину, силы, приходящие от самой шхины, поднимаются к мужскому элементу и стимулируют его. Термин «нижние воды», упоминаемый в этом пассаже, появляется в талмудическом прочтении истории творения, в котором воды поднебесной твердью характеризуются как женские. Это словоупотребление было зафиксировано Исааком Лурией. Таким образом, продолжает Кордовера, если процесс эманации начинается как прямой и непреломленный свет, из которого эманирует отраженный свет, то эта ситуация переворачивается в тайне союза человеческих существ. Излияние энергии, активного света, хотя, в сущности, лишь отраженного, приходит из женского, возбуждая и активируя мужское. Следовательно, шхина наполняется активными могуществами, даже по отношению к высшим областям. И это только в результате того, что они также активны по отношению к нижней области. Однако диалектика женственности прежде всего связана, и это стоит подчеркнуть, не с ее активностью в творении, но скорее в контексте самой божественной жизни. Можно также говорить о спонтанности, скрытой внутри восприимчивости. Были каббалисты, видевшие символом этого колодец Мириам, о котором написано «Наполняйся, колодец, пойте ему». Чис. 21.17, что они читали как указание на элемент внутри небесной женщины, которая вызывает женские воды. Это правда. Что лурианская каббала настойчиво подчеркивала, что Маин Нуквин производится благими делами людей момент, на котором настаивали еще более строго этические работы поздней каббалы, но это не единственный их источник. Лурия даже более часто говорит о процессе в самих высших сферот, который извлекает такие силы внутри каждой отдельной сферы. Конечно, трансформация тех сил, что возникают в Дин, аспекте строгости и суда, в силы Рахамим благости, зависит от человеческих добрых дел. Более того, поскольку каждая сфера дублирует в себе самой всю структуру целой системы, каждая сфера содержит свой собственный аспект шхины, малку, в котором она производит свои собственные Маин Нуквин. Я уже коротко заметил, что образ Шхины в Зуаре содержит также темные и разрушительные черты. Хотя по сравнению с другими женскими фигурами в истории религий, они являются сравнительно бледными и, как правило, приписываются тому аспекту божества, который позволяет им представать в относительно безвредном виде. Внутри божества есть сфирот как любви, так и суда, каждая из которых эманирует свои энергии в шхину, в зависимости от того, как сила доминирует. Нижняя шхина предстает либо как любящая, либо как наказывающая и карающая мать. Но даже вне этого во многих пассажах Зо Ар представляет шхину, странно связанной с другой стороной ситра Ахра, демонической и разрушительной силой. Правда, эта сила, в конечном счете, возникает в одной из божественных сферот, а именно сферы строгого и наказывающего суда Дин Каших. Однако она теперь независима, покинула область святости в пользу области зла и сатаны и становится скорлупой клипа. Замечание: за Ара о левой стороне не всегда ясны. Они могут относиться к сфирот Дин, судной власти Бога, что расположены на левой стороне древа божественных эманаций. Или они могут быть использованы для обозначения другой стороны, которая находится вовне, или даже в оппозиции божественному, в области зла и нечистоты. Когда эти силы левой стороны становятся сильнее, главным образом из-за человека, заблуждающегося и грешащего, шхина становится душеприказчицей сил суда, которые вошли в нее. Но иногда Зоар идет даже дальше. Шхина фактически подпадает под влияние другой стороны, которая проникает в нее и закрепляется в ней, с губительными последствиями для Израиля и для всего мира. Это может быть обусловлено слабостью и беспомощностью шхины из-за утраты ею импульса, созданного добрыми делами человека. Или это может быть обусловлено перевесом в ней тех сил, которые по причине их строгой и карательной природы динкаших, родствен другой стороне. Захваченная этими темными силами, шхина сама становится темной и разрушительной. Когда праведники умножаются в мире, кнессет Исраэль, то есть шхина, испускает свежие ароматы, подобно розих, и благословляется святым царем, и ее лицо лучезарно. Но когда злые люди увеличиваются в мире, кнессет Исраэль, так сказать, не испускает нежные ароматы, но вкусы другой, горькой стороны. Об этом состоянии написано. Он поверг с небес на землю Пелч. 2:1, а ее лицо затемнено. Тогда она становится подобной розе, окруженной шипами и волчцами, то есть демоническими силами, которые держат ее в плену. Эта амбивалентность природы шхины иллюстрируется несколькими символами. Как аналог древа жизни, которое символизирует сфирот Есот и Дитиферет. Шхина представляет древо познания добра и зла, но оно также именуется древом смерти, так как смертоносная другая сторона привязывает себя к этому древу. В Зоаре этот термин используется и в отношении самой шхины и другой стороны, из чего мы можем заключить, что автор отождествляет эти аспекты друг с другом. В той мере, в какой шхина отождествляется с древом смерти, можно говорить о ней как имеющей отпечаток хтонического элемента, то есть относящего к подземному миру, так часто демонстрируемой Великой Матерью в мифологии, а также как соответствующей шхине, рассматриваемой в качестве символа эзотерической внутренней части Земли. Многие другие символы, такие как вышеупомянутый лунный символизм, столь акцентированный в Зоаре, наводят на аналогичные ассоциации. Но для наших целей наиболее откровенным является утверждение, которое на первый взгляд кажется весьма удивительным. Автор описывает шхину в рамках образа из книги «Притчи Соломона». «Дноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигаю преисподней Эприч». 5:5. В изначальном контексте эта фраза совсем не относится к божественной мудрости, но к ее противнице, распутной блуднице. Перенос этого образа на шхину является крайне показательным для истории еврейской религии. Историки этого века, которые столь активно занимались еврейским учением мудрости, слишком часто полагались на простое допущение, как я отмечал с некоторой меланхолией в начале данного исследования. В частности, в своих попытках провести связь между мудростью в иудаизме и противником мудрости в других восточных мифах. Так, мы находим следующее мнение. В противостоянии между мудростью и глупостью буйной женщины Эприч. 9.13, которая соблазняет мужчин ритуальной проституцией и блудом. Сама божественная мудрость приобретает определенные черты своего оппонента. Выступая против широко распространенных культов Иштар, Астарты и Анат, она была украшена чертами невесты и матери. Такой перенос не может быть убедительно продемонстрирован в Библии. Однако мы ясно видим появление очень похожей трансформации в Кабале, особенно в Зоаре, когда образ мысли, что рассматривает себя как строво еврейский, привлекает символы из глубоких пластов. Он даже не отшатывается от таких явно парадоксальных перемен, как приписывание черт Лилит Шхине. Зоар неоднократно противопоставляет Лилит как распутную женщину, Шхине, благородной или одаренной женщине из притч. Глава 31. Все же сравнение двух пассажей Зоара, Ай 223-э, Би 3-60-би, показывает, как может далеко зайти мифическое воображение автора Зоара в объединении этих двух фигур. Первый пассаж описывает Шхину в ее явлении как силы строгого суда, проявляющим разрушительные черты. Но в то же время в качестве матери Метатрона, высшего могущества в ангельском мире, который появляется между ее ног. Второй пассаж тесно связан с первым, развивая вариации той же темы в новых направлениях в манере, типичной для Зоара. Здесь Шхина описывается как мать двух женщин из демонической области. Лилит и Наммы. Следовательно, демонические фигуры рождаются из нее. Поистине крайне смелая идея. В первом пассаже, в образах, напоминающих индийскую мифологию, Шхина называется мудростью Соломона, луной и прежде всего скотом на тысячи гор Девапас. 50. 10. Тысячи гор виднеются перед ней, и все подобны дуновению ветра для нее. Тысячи могучих потоков бьют мимо нее, и она проглатывает их одним глотком. Ее ногти достигают 1070 направлений, ее руки охватывают 25 000 направлений. Ничто не ускользает от ее контроля на этой стороне или другой, то есть ситра Ахра. Сколько тысяч могуществ суда охватываются в ее волосах? Зоар Ай, 223-би. Далее. Волосы Луны противопоставляются волосам ее демонического противника, Лилит, длина волос которой упоминается в Талмуде. Они описываются как источник разрушительной силы, так же, как ее ногти и их обрезки. Таким образом, вместе обычно занимаемым матерью Сионом, мы находим ужасную фигуру ужаса, обрисованную в образах, сильно напоминающих индийскую мифологию. Неудивительно то, что говорится в трех разных местах о том, что ее ноги не сходят к смерти. В символической мысли лурианской каббалы этот образ полностью принимается и часто используется. В каббале Цфата XVI века личностное понятие шхины, как женственного в Боге, может быть описано двумя примерами. Первый — это ритуальная формула, введенная во времена Р. Моисея Кордовера, которая предваряла исполнение любой религиозной заповеди. «Ради соединения святого, да будет он благословен и его шхины яготов делать», а также в разработке ритуалов сакрального брака, которые я уже рассмотрел в другом месте. Другой вопрос имеет отношение к видениям каббалистов. В качестве иллюстрации процитируем описание, предоставленное поздним автором Шлома Шлемелем Дрезницем, который в начале 17 века собрал и записал легендарные традиции каббалистов Цфата. Однажды после тяжелой болезни Рабби Авраам, Алеви из Цфата отправился в Иерусалим, и он тотчас уединился на 3 дня и 3 ночи, постясь и плача. По окончании 3 дней он пошел к западной стене, где он обильно плакал. Подняв свои глаза, он увидел над стеной фигуру женщины, в которой он увидел ее. Но как только он увидел ее в этом состоянии, он пал на лицо свое и закричал в слезах. «Мать Сион, горе мне, что я увидел тебя такой». И он рыдал и рвал свою бороду и волосы на голове своей, пока он не потерял сознание и не упал на лицо свое и уснул. Тогда он увидел во сне, что она пришла и положила свою руку на его лицо и утерла слезы его и сказала ему: «Будь спокоен, Авраам, сын мой, есть надежда для будущности твоей, и возвратятся сыновья твои в пределы своих ер». 31.17. Наряду с этим весьма личностным изображением Шхины лурианская каббала вводит ретрогрессивный процесс, которого я хотел бы коснуться здесь кратко и того, что возвращает нас назад к ранним стадиям развития этой концепции. Личностный образ Шхины растворяется здесь и снова становится в значительной степени безличным символом присутствия Бога в мире и чистой истинной природы Божественного внутри. Человека сама идея далеко не беспроблемная. Старый великий символ возвращается здесь наряду с другим, более внутренним символом, впервые обнаруженным в лурианской каббале. Я имею в виду учение об искрах Шхины, которые рассеяны по миру и встроены во внешнюю реальность. Образ, в котором два элемента, конкретно ощутимый и демонически испорченный, странным образом частично совпадают и уравновешивают друг друга. Можно подчеркнуть манихейский характер этой идеи с точки зрения объективной связи идей, а не исторического влияния, или рассматривать это как выражение пантеистического чувства, нащупывающего свой путь на передний план в XVI веке, но ясно то, что изначальный смысл этого концепта здесь растворяется. Гиллель Цейтлин, специалист по хасидизму, замечал, что хасиды XVIII века в своей борьбе за чистоту каббалистических идей после мессианского потрясения еретического саббатианства наиболее часто приходили к абстрактному понятию Шхины. Они рассматривали ее почти исключительно в терминах божественной жизненной силы, хайют, встроенной во Вселенную, то есть божественным качеством. Они редко говорили о ней как матери, со всеми намеками и подтекстами, свойственными этому архетипу. Возможно, это было логичной реакцией на крайности саббатианцев, которые извлекали оргиастические выводы из своей крайне сексуальной концепции Шхины. В лурианской доктрине искр Шхины, которая была весьма популярной среди хасидов, древний символ, так сказать, вернулся к себе, так что часто, как в самом начале своей истории, он не означает ничего более, чем неопределенное присутствие божественного в мире. 7. В заключение я хотел бы ответить на вопрос, который, несомненно, возник у ряда читателей во время обсуждения этих идей о женственном внутри божественного. Может ли Шхина быть описана как космическая сила в том же смысле, как и женственная в образе Шакти в индийской тантрической религии? На мой взгляд, можно совершенно четко разглядеть отличия между этими двумя концепциями. Отличия не менее глубоки, чем сходство. Схематическое представление сефиротического мира в геометрических символах можно справедливо сравнить, не искажая предмет, с формами янтар. Диаграмм, предназначенных для медитации, которые были впервые интерпретированы Генрихом Циммером в его шедевре «Кюнствам энд Йоуге и Берлин», 1926. Используя геометрические конфигурации, эти янтры иллюстрируют разворачивание различных богов и их спутниц Шакти. И сефиротическое древо Ишри-янтра, которое подобным образом использует примитивные, древние символы триадических форм, могут быть рассмотрены прежде всего как изображение саморазвертывания трансцендентного и непознаваемого. Читатель другого посмертного опуса Циммера будет удивлен открытием каббалистических символов точки и треугольника в этом замечательном анализе индийского материала. Абсолютное — это энергетическая точка, которую нельзя представить, но лишь сосредоточиться на ней скрытый центр, из которого все простирается. Творческая энергия, которая распространяется изнутри абсолютного, соприкасаясь с центром и вечно объединяясь с ним, есть изначальная Шакти, представленная самым внутренним из взаимопроникающих треугольников Шри-янтры. Этот символизм не тождествен символизму Зоара, но есть глубокая связь между ними. Автор. Зоара понимает изначальную точку не как непознаваемые предельные глубины Эйн-Соф, но как неконструируемую и поэтому полностью неразложимую хохму мудрость, в которой оппозиции аннулируются и сливаются. Эта изначальная точка неразрывно соединяется с высшей шхиной, представленной символом дома или лона, в котором изначальная точка хохмы мудростих видится как мировое семя. Таким образом, у сефиротической пары хохмы и бины есть что-то от природы Шакти и ее небесного супруга. Это сходство станет еще более явным, если мы вспомним, что, по крайней мере, в нескольких, хотя и поздних каббалистических школах, хохма означает бессознательное и неизвестное, тогда как бина представляет сознательное. Равно как в каббале хохма эманирует 9 сферот из себя, так же и в индийской доктрине трансцендентное и непознаваемое в невидимой изначальной точке проявляется в диаграмме Шри, янтры в виде 9 взаимопроникающих треугольников, представляющих мужские и женские могущества Бога и его шакти. Шакти есть динамический аспект мировой субстанции, она сама является миром манифестации, в то время как она находится внутри него и действует внутри него. Но это последнее утверждение, повторяемое в различном виде в обсуждениях Вудроффа и Циммера о шакти, не может быть отнесено к шхине, даже если она осмысляется как активное могущество. Это правда, что нижняя шхина действует во всем и оживляет все. Его царство правит во всем Эпес. 103. 19. Как гласит библейский стих, она искра, которая пребывает во всем, либо является пойманной или плененной во всем. Но шхина находится там в изгнании идея, которая, насколько мне известно, полностью отсутствует в индийских концепциях. Нижняя шхина не является вещью или манифестацией, в которой она присутствует. Если использовать индийские термины, она не есть мир Майи. Манифестирующая и манифестация — шакти и майя, которые являются одним для индийского эзотерика, не тождественны для каббалиста. Искра шхины, которая живет внутри конкретных вещей, всегда отлична от феноменальности этих самых вещей, как это ясно продемонстрировано обсуждением этого момента во многих хасидских текстах. Искру можно достать из вещей, с которыми она смешана, не затрагивая тем самым вещи как феномены. Другая, возможно, более сильная жизнь входит в них. Но там, похоже, нет необходимой внутренней связи между этим специфическим проявлением и специфической искрой шхины, которая пребывает внутри него. Есть лишь случайные намеки эзотерического пласта этой доктрины, которые могут идти дальше, чем это предполагают написанные формулировки. Еще один момент. Бог и богиня являются первым самораскрытием абсолютного, мужское является персонификацией пассивного аспекта, который мы знаем как вечность, женское, активирующая энергия шакти, динамизм времени. Хотя и очевидно противоположные, они являются в сущности одним. Это невозможно применить к каббалистической схеме без неверного истолкования смысла символов. Ни одна из сфирот, проявляющаяся как мужское в этих парах, не могла бы быть отождествлена с мужественным в индийском символизме. Хотя идея женственности, как производящего движение времени, может и в самом деле соответствовать удивительному пассажу в Сефер «Аба-Ир-Лес». 49М. 72-73. Этот пассаж описывает шхину как драгоценный камень, который порождает годы. То есть время, текущее из изначального времени, которое собрано в нем. Но я ни в коем случае не уверен, что это изначальное время может быть отождествлено с вечностью. С другой стороны, имея дело с этими сравнениями, мы должны не забывать, что шхина разделяется в каббале. Так что активный элемент внутри женственного в основном абсорбируется символизмом верхней шхины. Последняя является лоном сферот, аонов и циклов миров Шметот, тогда как другие аспекты шакти, такие как вечная женственность и разрушительный элемент, выражаются в последней сфере Малкут. С другой стороны, понятие мужественного как неактивного и пассивного, идея, которая, по-видимому, внутренне присуща учению о шакти, полностью чужда каббале, в которой мужское воспринимается как активное и текучее. Перевод с англ. Жареного Семена. Примечание. 1. Смотриби. Ейч. Рингрен. Вертент Виздом. Studies in the hypostatization of divine qualities and functions in the ancient Near East в Lent, 1947 G. Бостреем Proverbia Studien в Lent, 1945 O. S. Rankin Israel S. Wisdom Literature. It's bearing on theology and the history of religion Dedenborough, 1936 E. P. Хайниш. Дай персонличе вайшей дел тен тестаментс ин религионс джескич личер были ючтюнг эмонстер 1933. 2. Сделал создал меня на иврите кача э канане, ед, чеже, 2 литра повел, накл. От корня те, который имеет значение одного. Строить гнездо, гнездиться 2. Перен. Проникать, укореняться 3. Получать, приобретать, владеть. В синодальном переводе. Имел меня, что не обязательно предполагает идею сотворенности, примечание переводчика. 3. Синодальный перевод. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, из коней от века я помазана, от начала, прежде бытия земли, примечание переводчика. 4. Синодальный перевод. Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее. Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и владыка всех возлюбил ее. Примечание переводчика. 5. Филон о пьянстве. 36. Ар. Рейдзенстен, Пайрайндрес, Лайпсик, 1904, страница 41 Ф. 7. Дайсхед, Дерел, Тег, Фрарер, Филоу, Вол. Ай, страница 217, Стедгерт, 1831, Вилскарфа, Джесехен, Элс, Рейдзенстен. 8. Филон о херувимах, 49. 9. Филон о беглецах, 9. 10. Смотри Би. Динебюргс, сэр, бэмэркэнсуэртен, юфсэцу, бэр, зайен энд Джерусалем, элс, джестентен, им хистаискан бьющ цин Исраэлс. Дэр хэбр ешин зайен. Эквортерли фэр рисерч ин джуиш хистери. Вол. 16.1951, страница 1, 17, Эрскиенен, Ист, Басондерс, страница 4. 11. Соуиндер, Песиктера, Бетайнер. 26, Эд. Фридман, Ф. 129 би энд 131 би, воу Джеремая Айн, сквозь джекледета фрау Эрбликт, дай сич ихм шлислич ич бин дейн мэтр заен зюэркэнэн джипт. 12. Индер Харвард Сиэлладжикал Ревю 1922, страница 41. Сечлич Идентайск, Венач Венигер Шарф Фамюльерт, Син Дай Июс Фехрюнджен Мурс Инсийнам Ктосен Верк, Джудиизм Вол. Айд 1927, страница 435, 437 энд Вол. Триво 1930, страница 133. 13. Джей. Эбилсон The Immanence of God in Rabbinical Literature, Лендон, 1912. Бессондерс, страница 77, 149. Дайверт Вол монография Лейдет Антер Инер Стрэнден Ниигюн Гзюипаладжитайскен Интерпретейшнен. Дай Ден Син Виел Арзитет и Юзджес Прочен Эйюф Ден Копф Стелт. Вертволос Убер даст джемейнсом ин ден конзепепшенен вонскочина хэнд хейлиджем гайст сиехэ джетст бэймамостын. Стэдис ин джуиш сиалэджи Аксфорд 1950. Страница 130-132. 14. Весь стих звучит так. «И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их». Примечание переводчика. 15. Мычил Тед. Харви Центр Абин, страница 51. 16. Зи. Би. Эксодос Рабба Зюэкс 2С. 17. Джей. Эбилсон, The Immanence of God in Rabbinical Literature в Лендон, 1912, страница 122. 18. О.С. Rankin Israel S. Wisdom Literature. It's bearing on theology and the history of religion в Эденбороу, 1936. Страница 259. 19. Эчера бытай питайчта в 25 от. Сел. Бюбереф. 15. Индер юбарсэдзюнг вон огэст дебалюнск Лайпсик 1881. Страница 32. 20. Мисных Сенхидрин 6, 5 би. Сенхидрин 46, Эбиент Хеджигах 15 би. 21. Смотри, кауэт и маюч комплетум вол. 7. Страница 90, Энджетс Джей. Н. Эпстин мэхал и нюсач хамисных вол. Ай Джеруселам 1948. Страница 87. Фрайлик эрзуингт дер зюсэмэнхэнг дер стэл хаэр айна кюсэрюнг готэц. Эфэхард дочь дай мисных глайк де Хинтерфорд. Соу олсо лейдет гат эмблюд дер скюлдиджен эмайти. Оч раскис эркларен зюр стэл бьюэйст, диейс эрсиэлс айн гьюсэрюнг дер скэченах элиес. 22. Мандеи зээм нот арамейского мандея, добладающий знанием. Религиозное течение, ведущее свое начало от гностического учения сабиев, крестильников и распространенное в Месопотамии в первом веке нашей эры, представляет из себя самостоятельное развитие гностицизма на семитско-вавилонской почве в виде христианской секты иудаистского происхождения. В настоящее время представляет собой единственную сохранившуюся гностическую секту. Мандеисты признают существование высшего бога, которому противостоит злой дух, и который посылает людям мессию Манда Дехая. В дуалистическом учении мандеев бог предстает дифференцированным в длинном ряду светлых сил даонов. Мир, по мнению мандеев, является нечистым. Мандеи не признают божественности Христа, почитая Иоанна Крестителя как пророка. Проповедуют аскетизм и преданность учению, послушание духовным лицам, тармидам. Имеют таинство крещения и Евхаристии, а также священные книги древнего происхождения. В целом синкретический характер учения мандеев не позволяет однозначно интерпретировать их как христианскую или иудейскую секту. В настоящее время часть мандеев, от 30 до 60, 5 тысяч человек, живет на юге Ирака. Литература. Христианство. Энциклопедический словарь. В 3 тонны. Дева. Э.С.Э. Редактор Кол. С.С. Аверинцев, глава редактор и другие М. 1995. Страница 80-81. Таевский Д.А. Синкретические религии и секты. Словарь-справочник. Мем. 2001. Страница 42-43. 23-би. Сенхидрин Ф. 39-би. 24. Имтагюм Зюхэбокюк 3-4. 25. Имсефер Хэчелас Дасьейч. От Берг Антердем Тайтел, 3 инок Эрзахибру Букеф инек Зюлацт Эдьерт Хэт, 1928 Кэп. 7. 26. Дорт Кэп. 16. 27. Вгол. Элфебес Диар. Экибээт. Вертхаймер Л 1914. Страница 29. 28. Мидраск Мисклэцел. Бубер Ф 47М. Виелич тхэта диези стел манвал джоуэл, блике индай религионс джаскичта зюэнфэнг, дизуитен чрисличен джехрхюндерц, вол. Ай Бреслую, 1880, страница 114, имсин, дер ден, пэлстайнен сискан лихрерн, дидва. Джехрхюндерц дай энскююнг зюскрейпт, сичер эмайти анречт энд охн эдженденен белек энзуфарен. Очдай скетченах трета небан готец джеречтай китен джиюти ви айн силпстандиджас висен вор гад хин эмых мэтвос вазют рейджин. 29. Маустаку фрегман дикей хептамим эдьертин дер сэмэл скрифт озан эч мэтвол. 3 вин 1860 ди. 63 энд 67. Эр эрклар ден мидраск элзан юзантайск оудер эпокрайф. 30 би. Сенхидрин Ф 104-би. 31. Седжах и мюнус ВД ОС ЭТ. Слюки Кэпитал 3, страница 63. 32. Бакар, дай бибелок Седжезе дер Джей Дискан Религионс Философен вор Маймюни в Будапешт 1892. Страница 20. 33. Комента зюм бэч джезирах ЭТ. Хилберстем, 1885, страница 16. Стюфен им кэбот антерскейте требай ченнел вонг чирюэн ладиннадцать. Джехр хюндерт ин сиинем коммента зюм телмет джебомас 49b. Иэск кэбот лмэлэх ми кэбот. 34. Кюзай 4, трикв. Е. Хершфелд, дасбэч элчезай, аус дэмэ рабискан иберсетст, ладна 1885, страница 197-198. 35. Маймонидес эфэхрэр дэр ансклэсиджан айкэп. 64 энд 76 энд. 36. Можно предположить, что именно благодаря появлению этой философской доктрины был проложен диалектический путь к формированию каббалистического учения о Шхине. С одной стороны, талмудические и аггадические тексты не стремились рассматривать Шхину как отдельную ипостась, отождествляя ее полностью с Богом, тезис. С другой, философы рассматривали Шхину как отдельную сущность, вплоть до признания за ней тварности, антитезис. Каббала, в свою очередь, увидела в Шхине единосущную Богу самостоятельную в той или иной мере ипостась, синтез, примечание переводчика. 37. Эт. Элбек Джерусалем, 1940, страница 27. 38. Элфебес Диар. Экибеет. Вертхаймер, страница 10. Дией зокыч минскеченых зюрок. 39. Сал. Шектер Сэм Эспексев, Рабиник Сиалоджи Лэндон, 1910, страница 40. Сорок. Соу Этвейн Эйнам Элтен Стук, М. 1260 в Эрфэште, в Оуэс Хейште, Диейш Согада Ейчичта Сефирах, Вон Дер Крефт Готец М. Фэнджен Муфе. Дай Олсу Убер Ихр Стехт Энт Ин Сиин Страэмти. Верглэче Дэн Текст Ин Мэдде Хайкадюс, Вол. 2, 1927, страница 227. 41. Ичзитьера Бехир Неч Дерен Тейлюнг Майнер 1923 Эрскененен Деюцкан Барседзунг. Хебейбер Эн Махреран Сталян Ден Текстею в Грент Инзуискан Джуоненен Бесерен Верстенднисес Ревидьерт. 42. В Гол. Эранас Джехрбюч 1949, страница 316. 43. Левитикус Рабба Пар. 27.10 энд Песикте Дирабкехена эт. С. Бюбер. Ф. 78. Э. 44. Точнее, в параграфах 62 и 63 примечания переводчика. 45. Выражение «дочь моя» было добычным обращением к своим женам и другим взрослым женщинам. А эротическая любовь часто предстает в библейской и более поздней ивритской фразеологии как родство, отсюда сестра моя, невеста вшир, ейча ширим, боярин да Израиль по плоти. О сексе в талмудической культуре. М. Книжники, 2012. Страница 292. Примечание переводчика. 46. Мидрас Крабезюм Хохен Лайт 3. 47. Бахир. 36. Очхаер из дас гличнис аус эйнам эн вервонтен убер дас верхолтнис готецен дер торейн экседес рабо зю 25 пар. 33 энтвиклт. 48. Дерч дай юфнехм диверсис изэч трилайн дай литюрджия. 49. Смотри. Преюскен зуэ игнастайска химнан джесен 1904. Дем дас кэв балистайска вэрглич сматериал нетерлич ничт бэкэнд сайн канте. 50. Преюскан, страница 41. Соуфэхлд дай. Эмглич кейт, дай зэхл 32 зюдэютен, эфор дай сич кайн палэл финден элати. 51. Дай зуайт сефирах, неч дэр дэютличен ювзахлюнкэн в 96 дибахир. 52. Бэба бэзра эф 16b. 53. Эндер Саэбен Дженентен Талмюцтел Хейшти С. Имзюдж Инер Эндерен Эрклерен Дайзис Войц Бекол. Айн Эдлстин Хин М. Хелзе Ейбрахемс Энд Джедер Кранка Дер Ихненсах Дженес Софат. Дай Бахастел Вереникт Бииде Эрклерюнджен Ин Денен Синур Верскиеден Алегаен Эфор Денсел Бенсач Верхалт Сиехт. 54. Смотри Ханс Джоунас Юсфихрюнджену Бер Даст Джавафенсен Йин. «Гносис энц патентайкергайст», Лодна 1934, страница 105, 109, «Дем диезе эрстеюн личистел», «Дайочич 1923 ночь нич тричтайк верстенден хэта», «Энд генджен ист», 55. «Вии дас им бахир 61 энд 131 даджелектвет», «Дебалю хрент им бахир Джекоб диесен стайн элс грюнстен эфар сич верлэнгт», «Денгт дер саха дас гностайска билд вейтер энд и берлати дейвид», «Дем эрстен мессиэс», «Диезер эклэмэйш дивервофен энэкстейнс», 56. «Аус инер фрайлик бесондерс склычтон хэнскрифт эдьертен инер», «Им высентличен лайдер генс верфехтен абеит вон эм». «Граджуэр». «Дайкэ балистайскэн лэхран ди Моузис бен Некман ин сиинам коммента зюм пентетуюч», Бреслую 1933, страница 63, 57. «Смотри Моузис бен Некман ин сиинам коментазю экзот», 1419, 58. «Диезе этимолоджия дер насес джисраэл финдет сич ноч ничтым бахир», Воул Ейбер, «энд сога ин бесондерс меркур дигер форм», «дай иди диез дай». Брают дай рейчтумер аус дем хаус ди ветерс вереникт сэммалтен дюрчинен дермискт 104. 59. На иврите. Зиюн коль акахот. 60. Диезит дженоев барседзунг ветнич деван берхард. Диейсим юртекс дас вот скетченых хайер охн артикл стехт. Диесерс проджибраюч ист шан им телмет вейт вербретет вил дай персонификэшн дем бегриф этвас. Вондер квалитати инес и дженнеманс джеджебен хэт эм детерминьерт зюсайн. Ден артикл очим хэбрэскан ничт браючт. 61. Бараджзе демаэсэх бэрэскис индер сэмлюнг бэт мидраскосэт. Вертхаймер 1, год 1893. Страница 12, энд мидраск канан инджелинэкс бэс хэмидраск 2, страница 33. «Дэныч ист мин в барсэдзюн кэнт дай ноут дэзю, дас бэч бахир», страница 100-124 в зюбэричтайджин. 62. «ДСЛБ вастэлюнг энд симболик стэхт очшан хинтер в 20 ди бахир, воу дай бэдэн бючстобэн хи им гатэснэмэн, айэйч да бел юэйч дас, абэрэхи энд дас. Антэра хи хэйсэн дэнт ничт инфэч дас эрстэн зуайт». 63. Солч ласерер спрадьжебраюч дитерминюс скетченах вет оч спетер ноч эюв бахир. В 116. Джеграндет. Кордовера сект инсиинам 1548 верфестен падес риманим кэп. 16. 4. Гдер джесемте барейч дер изилюс, дер джитличен эменэйшнан, эн джедом манифестейшн готец элскейникс дер вэлт кэн скетченах хейсен. 64. «Дас стюк сидре дэским юс карабе, индем сива комэн стэмт ничт, виич ворд рейсик джахрон ноч, эюф джелинэкс спюрен энэхм, аус дэм ган искан зэйтэлтер, ди. Еч. Вон вор дэм джехре 1100 сандерн аус дэм фрахэн 13. Джехр хундерт. В гол. Майнен юфсэ цинтабис вол. 16. Джерусалам 1945. Страница 196, 209. 65. «Мне стала понятна тайна атрибутов, я понял смысл слов величия Бога. Царство Бога и Шхина. Это название того, что зримо пророком, как говорится в Писании о столбе дыма, огне пожирающем, о явлении Бога в туче и тумане, об огне и сиянии и в видении Ехискеля 2. 7. Страница 88. «Таковы слава Всевышнего, и царство Его, и Шхина Его, как это называется на языке Торы 4. 3, страница 235. 66. Das Bild stemmt, so etich secha, von den de Jutskan Chisidim M 1200, and istvom Sachalebhaft и Ювджинамен Верденгв. 2, 118 E. 3, 17 E. 231 B. 239 B. And den Midraskha, Ниелам Зюрус, 83 D. В гол. Очмин Бэч, Раскис Хакебалах, страница 222. 67 кейник, в этом сахаэлсе пылатайф эфар дай 3. Энд 6. Сефирах джебраючт индер эрстен бадеютюнг оф телзмелка дила. Алабарер кейник прозисьерт кфе. 2.67 бью. Но дай антера скетченных в этом саха нур ночь эн силтенен стелен энтен сэр верблештер формач элс. Кейник. Кейник склэчзин оудер антерер кейник безэйч над кэфы. Ай. 29 30 199 би. 68. Сиеха дезю мин бэч. Раскис хэкэбалах, страница 74-78. Дай бы даютунг, ди терминус сквонг тым кэбаблистайскан спрачу джебраюч и юфалик старк. Энд фест джададер вичтай джеран лисен дер мистайскан и палетай ведер сифос аус дем 13 энд 14. Джахундарт аднет ихн эндерс айн. 69. Бейдес зисен синт инверскейденан фэсен дер джескичтед дер кабалы вертретен верден. 70. Джекетл скэр горах кэп. 9. 71 IB, эт. Афенбач 1715 F9E. 72. Айнсец аус дэм мидрас краббэ зюм хохен лайт 51, дэсэн вейтэра юс фахрюнджон вом и ютэры бэнфолс бэнюцт вюрден. 73. Дженсес раббэ эт. Сидер, страница 475-793-983 кафе. Мин Бэч, Major Trends in Jewish Mysticism, страница 79. 74. Сефар Хаджичут Хэ Эмиттай Экс, Флаэнс Ли Юрентай Наплют, 2 Сиоуди, 15. 75. Смотри его и Бодес Хэкаутск, часть 4, глава 2. 76. Тайкюн Саха Тайким 22 Ф, 60. Аналогичная притча, связанная с самим царем, Анишхиной, появляется в Ша-эм Омхсек. Веф 49 би даотет. Страница 205. 77. Например, Ур. Исаака и Закры в ми ими Динии ММС. Мюник 17, F36Э. 78. В гол. Сейн Леннон, офт миссиверстенденон и юсфихрюнджен, импентетуич коммента зюджинс. 464. 79. Эбилсон, оп, сит. Страница 159. Эбилсон сект, страница 152. Эссей ничт клар, вэлча спезифиска кэббалистайска бэдэютунг начманида с дэм мэмра джебэ. Дас ист ейбэрик, эн. Бидинт сич инэр звоя саутрискэн, ейбэр дюрчеюс прозисэн терминолоджия энд идентифизьерт мэмра энд скетченах. Индэм эр дайлицтер элс зэхнта сифирах верстэхт. 80. 380-е. Стих исхода 3. 6. Сними обувь свою. Он повелел Моисею воздерживаться от своей земной жены и соединиться со святой, небесной женщиной света, которая есть Шхина. 81. Ай, 228-би, смотри также 2, 101-э и 3, 124-э. 82. Йосеф Гикатилла 1248. Около 1322 испанский каббалист. 83. Скэр Орах F59-би. 84. Детальный анализ А. Э. Уэйта в The Secret Doctrine in Israel London. 1913. Страница 190. 269 был бы весьма ценным. Если бы не тот вред, нанесенный тексту вследствие того, что сам Уэйт не мог читать с арамейского оригинала и прямо следовал, особенно в самых трудных местах. Зачастую совершенно фантастическому французскому переводу Жана де Паули, где Зоар передает ему вещей, которых там вообще быть не может. Эту книгу высоко ценят непрофессионалы, которые в большинстве случаев не могут проверить ее утверждение. 85. Смотри 3.214-би. 86. So сам 48 in 3, 5 EB, сам 52 in 3, 21 E, дюрчуй кантер нур лайкт верхултер бенюдзюнг дер симболик дер билдюнг дисперме им мэнскан. 87. W. Нортлич. So диейс сиден динст дер лип эн ихм веричтен. Индем си дай скетченах лиебен, валзи ихен сиден вэхрангат из динст. Дас вот пилчене хэтым саха ниимал сэратайска бэдаютинг. Диезис тел вюрде индер, тецпатер вон ден, энтайнамистайскан сыбытайн эрн, зюр, речтфертайгюнг и хрер, аджиистайскаритен, дифраюнтюскс эндер, ритюалан анзючт энджевхарт. Элс абдортстонде. Соу диещ сиедас ритюал дер лип эн ихр валзиихан. 88. 3296 эбиидра зютов. Хотя здесь Сион образует лоно шхины в ее священной функции. Но то, чему учит автор, несколько более позднего текста, тикуний зоар, соответствует символике демонической стороны. Инструмент шхины, вследствие грехов Израиля, находится во власти другой стороны, так что вместо шхины скорее Лилит воспринимает приток жизни. В этом смысле можно говорить о пюдендум в изгнании шхины гервах де скачинзев, чем была сама Лилит, демоническое отражение шхины и дух разврата, которая поселяется на месте творческого принятия. Пассаж, обсуждаемый здесь, находится в основной части Заара, Ай 27F, но приходит, без сомнения, как и все страницы Ай 22B. 29A из Тикуни Зоар. 89. В Гол. Зи. Би. Дай детальертен и юсфихрюнжен инкардавера спаде с риманем кэп. 8. 18. 23. 90. В Гол. Минабейт им Иранас Джехрбюч 1950, страница 121 ФФ. Бессондер, страница 152, 164, 91. Das wird dort aus inner exegese uber sam 875 Хараюс Желесен. Welcher vers so you в Джефащте вет, элс обер бадаютата. Вон заен ей бер вет джесокт. Эмен личес энд вибличес вет дорт джебоен. 92. Падес Римманем Кэп. 15.4 Эт. Кракаю 1592 Ф. 91 Кулон. 93. Кардовера энтвиклт индем зитьертен вичтайджен кэпитал сиенес гроусен веркас интаевсиниджен эс фахрюнжен сейн юфасанг вон дер. Сифос звелт элзенес мидиам занендличер рефлексион индесен гензем ей бер очин джедор инзелнен монейт оудер сифирах. Das liegt oller sifos sich an endlich reflektiert. Nicht nur wird das liegt von der sketchenach els der letzten sifirach zurgjeva fen and strachelt bis in daya berste zurek. Sondern dies reflektierte liegt er chozer wird siner sitz wieder zu einem deakten liegt in dem es sich an der ersten sifirach reflektiert. So entstecht her ein an endlicher reflexionspros in welchem Эндерс Элсим Саха, дас и джентлича диалектайска лебандерска фенден год заит сич бестаймт. Дайс ист дай диалектайк дер бьюэгюнг, дирен энфэнк ин ихрам энд энд дирен энд ин ихрам энфэнк бесклосен хэкты. Ви и кардовара эмайти эйнам, зите таус дем бэч джезирах ай, пять сект. Хайр ист нетерлич нич нур дай лицте, сандерн джеда сифирах элс спигл оудер дженюэр элс мидием дефиньерт деф. 89 дих. Велчес дас ликт ты Луизи дюрчлости, ты Луизи ейбар зюркуевт. 94. Эмбестен дефиньорт вон че Джим Вайтл эс че Джим Кэп. 42.1. Дас гэнс гроуси кэпитал 42 ди грюндбючес дэр люрдженис конкебалэ из дэм праблэм дэр эмэн личен энд вэйбличен васэр джуидмэт. РФ Хрент джерейт им энскейденден пункт ист хайер и бриджинс дай дефинишен бэй нор вон расенрос ин сиинам лексикон оудер сэмлюнг вон лоуки камюнс дер кэбэлистен. Бэнд ай сиинэр кэббэла, дэнюдэте вон 1677, страница 543. Квоу термина денататюр симен сею принкипиум фэйменинам, вэл пассивиум сэрка дженерэйшнам сею продюкшенам эликюджус рэй. Диещас сич эмэктив крэфте дивэйбличен хэндлт, ист аус диэсэр дефинишен ничт зюэрсэхэн. 95. Диэсэр джеденка ист ничт ноэнтым вэсэнтличен ин инэр интерсэнтэн стэл дебючес бэхир. 45. Даджелокт. Вас бэ дэют дэр вэрс лэв. 26. 28. Энточич вэрдэюч зючтайджен сиебэнфэч эфор эр эсэнден. Дас ист соу зюверстохэн. Гадспричт. Ич вердеюч зюч тайджен. Энд дай джемейнд Израил ди. Еч. Дай скетченах спричт. Глеюбт ничт, диейс и чефор эйч эм эрбамен бите, ничт нур диейсич дас юртейл спрэча, сандерныч зиучтайдж эйч ноч. Энт вас бедеютен дай вота, сибен соутфор ихре эсунден. Дас бедеютет. Вен дай джемейн де Израил сект, очич верде эйч зиучтайджен, соу джесалан сичихар джен сибен сифес зю, вон денанес хейште. Эпес. 119. 164. Эфор дай сибен прейзи ич дич теглич энд хэбен эн энд спречен. Оч вы сибен. Або хлантер ансайн ист. Дай убер дас верденстенд дас гюте джесет стист. Верден анс вервондлн энуч страфен. Энд вайум. Эфарер эсунден. Энд кехрет ихр зюрук, соу верде очич эмайти эйч зюрук кехрен. Энд вээл вален ден киеник эм эрбамен битен. 96. 374 О том, что шхина переплетается с другой стороной, явно говорится вай 12-би. 97. Das bild vom bom di touts ist nicht vom saha jeprakt, sander nausainem spaten midrasku ber dai sunde edems genomen kfe. Seider eliehu rabbo et. Фридман, страница 23. 98. В гол. Б. Ай 154-би. 99. Диезизис ист вор олам индем инен меркунг эл эруйхтен бэч, вон бостреем эйуф интересенте вис, зюбе гронден версучт верден. 100. Айн юс фихличи бескрей бюнг дер диманисьертен фигюр ди хюрерискан вейбес, элс джеджен гадзе дзюр скетченах финдет сич зи. Би. Ай, 148 э. 101. Сахай 35 бен 2 48 би. 102. Зюрство дай айн фамильерюнг ди саха бенюдзенде фомал имне мен, моус кардавера сен джефхард, вон десен скулоре лае давидес ин дем м 1000. 575 верфэчтен раскис чочмах эт. Мюнкакс, f 198 би. 103. Диесер юрспронгличте текст, ди беричец ист эрст 1940 вон эс. Эсэф аус эйнем вохар анджедрюктен бриефа верфентличт верден кефе. Кобазел джет. Минора меню скрипте хебрайк. Вол. 13. Херуис джеджебен вон дер гэсэлшифт мэкис недемим. Страница 123. Спытере ваэнтен стехен им эмэк хэмэлэч динефтали бокрак димстердам 1648 ф. 109 кулонов энд им энонимен чемдес джемим. Вол. 2 Венедик 1763, F4E. 104. Джемейн тыс диейс си шворц витвенклэдюнг НХТ, нич тэтва, диейс си анбэклэйдэт вор. Дэр ютер диэмэк хэмэлэч скрипт. Эр сэх си, ви и си дэр прафет Джеремайя джесэх НХТ, эл си эмайти зэрзуюстам хар ауз дэм алэрхэликстан хэраюскам. Дер сефедер мистайкер ейбрахем хеливи гол талджемин эл сайн реинканэшн ди профетан Джеремайя. В гол. О чобанэн меркунг 8. 105 еч. Зайтлин джесэм мэлте скрифтен кэтэбим непчарим. 2. 2 васкэю 1912. Страница 112. Эмэйнам сон стрэкт сквочен энд зюр синтайменталитэти нейджэнден кюрзэн эсей скетченах. Das Jaber Els Dyer Stebe Handling, Die Problems Uf Merksem Kitverdient. 106. Wie ich das Zürst in Inner 1943 Erskienen Hebresken, Abeitnech Jewison Hebe, and wie jetzt en Vielen Dittel Zanter Usabetung Daisis Materials in. Sigmund Herwitz Skrift, Archetypiske Motiv in Der Chisidisken Mistake Studien aus dem C. G. Junkinstitut Wall. 3. Зюрич 1952 Дюрджефухарт Верден Ист. 107. Джан Вудрофа, Шиктайент Шакте, Эссейс он зе Шакте Тентрашастра Медрес 1920. Хайнрик Зиммер, Мисс Симблс ин Индиан Арт энд Сивилизейшн, Нью-Йорк 1946. 108. Зиммер, страница 139. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.